Сережа пастушок,
поиграет, грай мне друг Сережа.
Часов 38 минут, пятница, 20 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая программы. Здравствуйте, Анастасия. Ну, слушай, вот убили этого парня. Я, честно говоря, не знал его игры, я не знал его творчества. Мне очень жаль, на самом деле, но это большой урок для нас, для всех. В Подмосковье во время ссоры погиб актер Андрей Мальцев, который играл, безусловно, слушательская аудитория знает, о чем речь, в фильмах «Доктор Тырса», «Любовь как любовь» и «Солдаты». Андрей Мальцев, он играл в этих фильмах. Это сериалы, как выясняется. И думаю, что есть люди, которые их смотрели. А жалко все равно человека, вне зависимости от того, что он играл в сериалах русских. Значит, смотрите. Между ним и потерпевшим, я так понял, что они поссорились в ресторане сначала. Ну, там да. Где-то были в кабаке. Вот, и вышла какая-то ссора. Электрогорск – это изысканное место, где они нашли себя вечером 19 мая. Электрогорск.
Да, это... очень хорошее название.
Где это, может быть?
Это под Москвой, мне кажется. Думаешь, да? А может быть и нет.
Не знаю, где это. Посмотри, пожалуйста, сделай
это. Мне кажется, что я видела это название в каком-то расписании
электричек. Ты наверняка путаешь с электросталью еще.
Нет,
более.
Электрогорск, конечно. Еще. 75 километров Горьковского шоссе от Москвы.
Вот я так и знал, я чувствовал. Хорошо, значит, они были в этом изысканном месте. И потерпевший, и подозреваемый. Сначала в одном из кафе, которое называется «Рябиновая роща». Потом они вышли драться в парк. И вот это, а этот человек, ему 27, я не говорю, что 27 это неплохо, я не осуждаю. 27 ему, этому человеку, который бил. Uh-huh. Но он уже ходил по статье 111, это нанесение, умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью. И он уже ходил по 161, это грабеж. А грабеж это с применением насилия, когда не воруют просто, там тихонечко у тебя вытаскивают кошелек. А грабеж это когда дают при этом по морде. Понимаешь?
Да.
Значит, вот он ходил уже условно, правда, 5,5 лет за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и грабеж. И он какой-то такой был очень опытный, и он нанес множественные ранения по голове и телу, множество ударов, закрытую черепно-мозговую травму причинил. И вот такой кошмар. Понимаешь, я просто призываю, я вам говорю, это какой-то жизненный урок для вас. И для меня, я делюсь этим уроком, потому что для меня это урок. Для меня это без всякого сомнения урок. Ввязаться, оказаться в Электрогорске, мне кажется, урок в следующем. Оказаться в Электрогорске, что совершенно недопустимо.
Ну, если только вы не приехали сеять укроп.
Оказаться в Электрогорске совершенно недопустимо. Оказаться в кафе «Рябиновая роща» абсолютно запретно. Понятно, да? Где бы то ни было, но в особенности в Электрогорске. Вступать в полемику с преступником 27-летним, который там, сказать, там демонстрирует при этом растяжки.
Стараться удержаться, хотя он не прав, но все равно.
Да, стараться удержаться, спасибо тебе большое. То есть как-то полемизировать гладко и выходить из дискуссии.
Мужчинам редко это удается, вот так вот просто спокойно посмотреть. Знаете, на обгоняющего или там подрезать, не обязательно надо
выяснить отношения. Значит, оказаться в кафе «Рябиновая роща» в Электрогорске само по себе пагубно. Но вдобавок там вступать в полемику с 27-летним бандитом, который реально по грабежам получил уже приговор.
Он думал, что это тоже актер какой-то.
Может быть, да. Сериала, а, кстати... Да.
Ровные,
кстати, люди начинают играть в сериалах всяких ментов и так далее, и так далее. Помнишь, какой-то из актеров...
Мимикрируют со временем.
Помнишь, какой-то из актеров лютовал...
Дома.
Лютовал в баре здесь, в Москве. А до
это
этого
Панин,
он был...
что ли?
Вот, по-моему, что-то такое наподобие.
Это величина...
Да, вот что-то наподобие. И, значит, он перед этим играл дерзких людей.
Да, да, да.
И потом он входит в роль, и ему трудно из этой роли выйти,
у нас,
понимаешь?
Между тем, трансляция не работает, знаете, да, интернет.
Где?
Ни видео, ни радио.
У нас не работает трансляция.
Жалуются люди,
надо...
из Твиттера, из сайта. Как-то надо,
мне кажется, это... Давайте, давайте что-нибудь
сказать. Чтобы кто-то что-то, может быть,
в делал. Мобильном приложении не работает. Мы сейчас посмотрим. У нас есть такая фигня, как посмотреть эфир. Вот мы себя видим. Но смотреть. В мобильном приложении может быть, ребят. Нет-нет, мы видим трансляцию.
Хорошо,
я вижу,
видео работает.
На
тогда
на сайте
на мобильном приложении, да, и из Твиттера люди
на мобильном приложении, не могут. На мобильном приложении, на мобильном приложении. Хорошо. Значит, Замкадышев пишет, вы же сами знаете по себе, что все артисты и журналисты в России голубые и русофобы. Этот актер наверняка был пьяным и домогался до мужика. Вот. Нет, я по себе такого не знаю. Я обожаю русских, во-первых, люблю русских. И испытываю к русским только чувство любви и благодарности. Это первое. А второе, я не могу сказать, что они голубые. По себе. Нет, не могу такого сказать.
Ой, как смешно.
А?
В Москва-Сити обнаружили незаконное казино.
Знаете, Галкин где? В баре палил из травмата. Вот напомню. Спасибо вам огромное. Конечно, Галкин. Умер. Конечно, Галкин. Галкин умер?
Да.
Что вы говорите?
И, да, он как-то очень странно. Да? Да? В квартире там был обнаружен. Если я не ошибаюсь, конечно.
Ты можешь ошибаться.
А могу я ошибаться?
Ну, хорошо. Давайте просто уроком... Можешь? Да.
Да, уроком.
Уроком для всех, для нас станет вот этот случай. Пожалуйста, я хочу, чтобы вы задумались о своем поведении.
А можно сейчас...
Ну что, это очень хорошо.
Когда Москве... они дойдут до 105-го этажа, они, может, еще что-нибудь...
Москва-Сити обнаружили незаконное казино на 58-м этаже. Ну, понимаете, наверное, мне кажется, юрисдикция... Ты знаешь, это было бы правильно, если бы юрисдикция...
Как они туда попали?
Юрисдикция простиралась на сколько-то метров только.
Горизонтально.
Государство, да, государственный суверенитет должен простираться на сколько-то метров в строениях. Вот, а потом уже, а потом должна быть экстерриториальность.
Это нейтральные воздухи.
Да. На 58-м. Я на 58-м. Я был только на 60-м однажды.
Вот здесь Москва-Сити?
Нет, я был в Нью-Йорке на 60-м.
А я на 63-м в Сеуле.
Да?
Это был самый
на 60-м. Я помню, что на 60-м мне понравилось.
А мне нет.
Да, это я когда работал на телевидении.
Естественное, что-то в этом есть.
Почему?
Ну, вы находитесь на высоте самолетной, значит, набор высоты самолета.
Да.
И в то же время вы находитесь в здании. Ну,
это
этом...
мило.
Ну, не знаю.
Это мило.
Как-то как на карте, под ногами.
Красиво. Все, мир приобретает красоту. Значит, да? Набирается цвет, конечно. Хорошо. Да, ну, казино и казино. Но мне кажется, туда не должны вторгаться милиционеры все-таки, полицейские. Это неправильно. Вот здесь грубое попрание экстерриториальности 58-го этажа. Начиная с какого-нибудь 55-го, надо, чтобы полиция была запрещено появляться.
16-го.
Хорошо. С 24-го. Слушай, как тебе Захарова? Скажи,
ну,
пожалуйста.
Мне понравилось.
Нет, ты отсмотрела видос?
Я посмотрела без звука.
Скажи, пожалуйста, ты отсмотрела видос и испытала чувство неловкости
нет,
и гордости?
Вот нет, неловкости не было.
Нет, скажите, пожалуйста. Да, хорошо, я хочу проголосовать. Скажите, пожалуйста, вы отсмотрели видос? Нормально все идет. Испыталась. Ребят, мы сейчас на мобильном приложении, на айфоне послушали, как работает трансляция. Ну, вот она работает. Просто работает и очень хорошо работает. Смотрите, вы посмотрели Машу Захарову, спикера МИДа Российской Федерации, как она танцует на саммите АСЕАН в Сочи. И испытали чувство гордости 134-21-35, неловкости 134-21-36. Проголосуйте, пожалуйста. Гордости 134-21-35, неловкости 134-21. Секундочку, мне пишут, что сайт лег, нет? Сайт лег на несколько минут. А, вот он. Он лежал несколько минут. Я не буду.
Ну, встал, тряхнулся
ну,
и пошел.
Ну, встал, дальше. Тряхнулся и пошел, конечно. Откашивался и дальше идет, и все. Скажите, пожалуйста, а мы можем позвонить Маше Захаровой? Сейчас я говорю, я с ней не договаривался, это очень важно. Не договаривался, она не ждет нашего звонка, она не знает нашего номера телефона студийного, который я сейчас нам обнаружит и так далее. Мой телефон, может,
аппарат
она...
абонента выключен.
Ну, что
или
ты
находится...
Или находится. Или находится в Сочи. Или находится в Сочи. А давайте мы и попозже позвоним. Но, тем не менее, она танцует. Я должен сказать, что она танцует со сознанием дела. Она умеет. Это видно. 7373, вы продолжаете голосовать. Увидев танец Маши Захаровой на саммите ОСЕАН, вы испытали чувство гордости. 134-21-35. Неловкости. 134-21-36. Может быть. Сейчас мне интересно ваше мнение. Алло,
добрый день.
Да, здравствуйте, слушаю вас. Ну, что-то добрый день и все. А где же дальше? Продолжение. Добрый там вечер, ну и так далее. Что там? Доброе утро. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, прошу вас. Вы видели этот танец?
Да. Наши женщины не только умные, но и красивые.
Красивые. Это, безусловно, правда. Это правда. Вы испытали чувство либидности?
Да.
Спасибо. 7373-948.
Мне кажется, был лишний вопрос.
Что вы говорили?
В какую-то другую сторону.
Почему я?
Не этого. Почему? Это духовное наслаждение.
Это не духовное.
Это не духовное.
Это не духовное.
Это не искусство.
Это не духовное.
Прекрасно.
Вы зря наводите тень на плетень. Она танцует, красивая женщина, когда танцует. Нормальный мужчина испытывает чувство либидности. Ну, конечно. А чего он должен испытывать чувство?
Повторяю, искусство.
Ну, правильно, искусство.
Я как Пьер из приглашения
на казнь. А искусство? А почему же актерки пользовались таким?
Представляю, возможно, видно наслаждение.
Почему же актерки в 19 веке пользовались таким гигантским, потом еще и в 20-м, гигантским успехом у господ офицеров? Объясни, пожалуйста. Актерки всегда были на первом месте. Почему?
Потому что духовность, дорогая моя,
напрямую ведет, сами знаете, куда. Так, секундочку, сейчас я остановлю голосование. Вы посмотрели Машу Захарову, ее танец. Танец действительно мастерский. Там была ковырялочка и веревочка. Я сейчас объясню, о чем
что
я
это?
Говорю. Я объясню.
Звучит
ты не знаешь?
Не
ты просто не читаешь сайт «Говорит Москва».
Боже мой.
Да, нет, я тебя изобличил. Дело в том, что госпожа Волочкова... знающая толк.
Она прокомментировала.
Она
разобрала.
По нашей просьбе, по просьбе редакции, говорит Москва, госпожа Волочкова посмотрела это видео и прокомментировала нам.
Экспертно.
Да, абсолютно.
И
надо сказать, что она действительно эксперт. Она действительно
это
эксперт.
Правда, да.
Значит, госпожа Волочкова сказала, что Маша Захарова танцует с элементами народного танца, которые наверняка она где-то учила. То есть это, видимо, материал она изучала. В который входит так называемая веревочка и так называемая ковырялочка. Так что не без ковырялочки. Так, секундочку. Значит, я 57-43. 57% говорят о том, что испытали чувство гордости. И 43%... Напиши мне об этом, пожалуйста.
Я уже написал.
Да, спасибо. Значит, 43% испытали чувство неловкости. А почему? А что такое? Я не понимаю. Может быть, вы зажаты внутренне? У вас нет этой внутренней свободы какой-то?
Что бы вы сделали?
Шикарной какой-то, да, здравствуйте. Какой-то спонтанности русской у вас нет. Широты. Ты, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей. Меня зовут Альберт.
Да.
Что касаемо танца в Сочи, то абсолютно эта женщина, то есть насколько умная, насколько и развита во всех
жизненных
отношениях. Чего нельзя сказать о Медведеве, когда он в Армении танцевал.
А зачем сравнивать?
Давид Аронович.
А Медведева вообще трудно сравнивать с женщиной.
Не надо так делать.
Нет, если взять Медведева и любую женщину, то сравнивать все равно трудно. Я вам найду сходу несколько отличий. Прямо мгновенно. 7373948. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы испытали чувство восторга и гордости или неловкости?
Ну, скорее восторга. Она красивая женщина и
это
делает
правда.
Это
мне кажется, очень даже хорошо. И еще хотел сказать, что танцевать на таких каблуках сопряжено, мне
это
кажется,
правда.
Еще с риском для здоровья.
Это правда. И вдобавок нужно, конечно, иметь практику. То есть она должна чувствовать себя на каблуках просто, ну, как бы, как второе тело, да? Потому что я бы упал после первой же веревочки, уж не доходя до ковырялочки. Серьезно. Я бы упал, ей-богу, на таких каблуках. Ты бы упала тоже. Настя бы тоже упала.
Нет, почему вам не такого мнения?
Я потому что ты ходишь на работу все время в каких-то бутсах. А, ты была в МИДе?
Конечно. И училась в МГИМО.
Она же проходила практику в МИДе. Ты проходила практику в МИДе?
Поэтому я умею ходить на каблуках.
Взад-вперед? А ты пройдись, дорогая, в танцы. А ты в танцы пройдись.
И приставным шагом.
С цыганочкой.
До кабинета этого на подпись.
Серьезно, приставным шагом. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Сережа, доброе утро. Здравствуйте.
А вы?
Я за Валерий Кубинка. Да, я сегодня видел по телевизору, это станет замечательно. Ну, просто гордость за свою страну. Гордость, Машенька, гордость. Молодец, так держать. Гордость. Дело в чем? Дело в том, что в детстве мы всегда ходили в какие-то кружки, какие-то модельные, там, да, радиокружок, да, и так далее и тому подобное. Понимаете, танцевали в том числе. Понимаете? Поэтому это всеобщее развитие, всесторонний, развитый человек. Молодец, Машенька.
Спасибо. Хорошо, а где же те, кто испытали чувство неловкости, интересно? У меня 43, да, 43%,
да,
Настен?
Да, да, много, да, достаточно.
Мария на видео суперсексуальная, говорит, 28-й. Длина юбки не соответствует депротоколу, но длина юбки соответствует качеству ног, согласитесь. В данном конкретном случае. А что она же показывает?
Мне кажется, мы не должны сваливаться в обсуждение анатомии. Мы должны
мне кажется, что большинство мужчин, если бы они не сваливались в анатомию, они бы не смогли создать семьи. Большинство мужчин фетишисты. Фетишисты. И у каждого мужчины есть свой фетиш. Фетиш, ударение правильно. Фетиш. Да? Посмотри, пожалуйста, грамота.ру. Фетиш, ударение, грамота.ру. Посмотри, пожалуйста, я очень прошу. Мне кажется, что я ошибся в первый раз, когда произнес. Это ужасно. Это непростительно. Вот. Фетиш, грамота.ру. Да не здесь же, господи. Надо было писать где? Сразу фетиш, грамота.ру. Сразу фетиш, грамота.ру. Так бы тебе и написать. Да не фетоишь, а фетиш.
Фетиш.
Что?
Фетиш.
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 Где?
Везде. Фетиш.
Фетиш.
По-французски, потому что фетиш.
Фетиш. Фетиш. Фетиш. Фетиш. Фетиш. Значит, у каждого мужчины есть свой фетиш. И благодаря этому бывает дурнушка, но с красивой талией. Пользуется спросом у одного господина. А, например, с красивыми hip bones, вот этими косточками бедер, например, женщина, пользуется особенным восторгом у другого.
Полненько,
ножки у третьего. У кого-то клинит на ножки, кого-то на ручки. На ручки, правда, не знаю, это извращаться наверняка. Ну так вот, кого-то на кости ключицы.
Вы решили все перечислить?
Поэтизируются кости ключицы. Покатые плечи одними, а наоборот такие костяные. Да, Элен, конечно. Конечно, красивая Элен. Конечно, покатые плечи, красивая Элен, с длинной шеей. Поэтизируются одни, худые плечики, костлявые, другими поэтизируются и так далее. И каждая женщина знает, что именно из этих фетишей она предлагает миру.
Но она же, это все, это же все теряется со временем, понимаете, в чем?
Это не теряется.
Не теряется, абсолютно точно. Нет, и поэтому
наша, спикер нашего МИДа предлагает миру ножки. И надо сказать, что они есть. Они есть. Но они есть, объективно есть. Что мы говорим? Ну, они есть. И она прошлась веревочкой и ковырялочкой, и мы увидели, что они особенно есть. Если бы она еще закружилась в танце, и юбка бы поднялась до пояса, мы бы, может быть...
А, это и в красных таких была бы башмачках. Цок-цок-цок-цок, поворачивалась бы, было бы совсем хорошо, конечно.
Хорошо. Вот еще один звонок я приму. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей, меня зовут Михаил.
Здравствуйте.
Я с восторгом воспринял ее выступление.
Да, я тоже.
Предлагаю сделать следующее.
Всем танцевать.
Вот была Мадлен Олбрайт, у нее по заколкам всяким пытались определить, что она визитом в тот или иную страну пыталась выразить.
Да.
Вот теперь по танцу мы сможем понять. Чечетку исполнила, допустим, это означает одно. Там лепинку, это другое.
То есть
вот такой иносказательный язык.
Конечно, иносказательный язык. А, и должны зажигать еще огни, знаете, как на огненной земле, какие-то огни. А нельзя просто словами говорить?
Можно так же сложно, как и
с А давайте вы попробуйте. Вы интеллектуал. И я вас прошу словами сказать, что сказала Маша Захарова. Вот два абзаца. Давайте.
Это на уровне чувств.
Вот смотрите, подождите.
Яркое, энергичное, зажигательное. Вот мы русские, вот мы такие. Вот, мне кажется, что она хотела этим сказать.
Но мир знал об этом. Мир знал об этом. Посмотрите в карточном домике президента Петрова. Президент Петров, «Карточный домик». Вы смотрите сериал?
К сожалению, нет.
Нет,
Сергей, я думаю, что вы умный человек и сможете объяснить мне, что я думаю по этому поводу лучше,
правильно,
чем я сам.
Нет. Мы энергичные, мы спонтанные, мы чувственные.
Мы нестабильные.
Мы нестабильные. Нестабильные. Ну вот спонтанные, спонтанно нестабильные. Да? И еще что?
Да.
И поэтому мир должен нас любить.
Мы широкой душой и лезем ко всем брататься, даже тогда, когда лучше торговать, чем брататься.
Да, спасибо. Вот надо вербализовать, что сказала танцам Маша Захарова.
Мне кажется,
что,
Маша Захарова...
Что в этом танце? Она сказала что-то. Это был невербальный посыл, невербальный месседж. Вот что в этом месседже? Что сообщила Маша? Что сообщила в невербальном месседже Маша Захарова? Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло?
Здравия желаю.
Здравия желаю. Что сообщила Маша Захарова? Да, прошу.
На мой придирчивый взгляд, Мария Захарова выбросила белый флаг капитуляции этим танцем. Ну, а женщина, похожая на Марию Захарову на экранах, напоминает потлатую нечесанную вешалку.
О, боже. Ну, хотя я бы ни в коем случае не хотел завершать на таком звонке, но я должен сказать, что сейчас, во-первых, 59 минут, и я вынужден завершить, а во-вторых, я должен сказать, что перед этим комплиментарных звонков было целый каскад. Подумайте о том, что танцем Мария Захарова что-то сказала. Вот она сказала что? Так, для себя. Ладно, поехали дальше.
Подъем. В движении.
Подробная карта Москвы. Яндекс. Слушай, давай я приму лучше звонок потом. А нет, 6 баллов. Вот у меня ожил Яндекс, наконец. 6 баллов. Центр пока привилегированно смотрится, в то время как на подъездах к третьему транспортному кольцу коллапсирует практически все, кроме Звенигородки. Вот такая ситуация, ребят. Коллапсирует все, кроме Звенигородки. Ничего хорошего нет. А нет, еще Ленинградка более-менее подъезжает к третьему транспортному. Но до этого, потому что стоит. Новости.
Сережа Пастушок, поиграем мы. Гранёдров Сережа.
Часов 6 минут, пятница, 20 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая программы. Здравствуйте,
и
Анастасия.
Сергей Дорен,
Настя, давай попросим людей о помощи с хоккеем. Значит, мы с хоккеем, мы должны обязательно такие вещи освещать, это очень важные вещи. Хорошие, добрые, приятные. Значит, мы добрались до какого-то невероятного уровня приятного и так далее. Мы обыграли немцев, ну, что кажется, было ожидаемо. Но мы теперь получили в полуфинале финскую команду, и я так понимаю, что мы идем опять к обычной встрече с канадцами. Объясните мне, пожалуйста, что происходит в хоккее. 7373-948. С кем мы будем играть в финале? Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Ну, это рановато, значит, финал. Финны очень сильная команда, да. Отпускать их будет непросто.
Непросто. Они как будто бы на этом чемпионате показывают какие-то блистательные результаты. С другой стороны, когда смотришь на Финляндию и изумляешься, что население ее совсем невелико.
Но дело в том, что хоккей там очень-очень популярен, и это одна из лучших сборных в мире на сегодняшний день. И финские игроки Национальной хоккейной лиги показывают блестящий результат. Это лучшая лига в мире.
Да. Ну, скажите, а если они нас, если они нас останавливают, и все? То есть сейчас
нет, уже... мы будем за третье место играть.
Тогда. А, мы можем тогда играть за третье место.
Не, но мы все-таки верим в команду.
Значит, надо порвать финнов.
Безусловно, постараться нужно.
Все. Когда игра, скажите, пожалуйста.
Сергей, игра, по-моему, завтра.
А
завтра,
где? Да? У нас?
Да. Где? Нас, у нас, в Советском
мало
Союзе.
Ли где?
Ты просто не знаешь. У нас
я
ведется...
Я хотел сказать, что финнов, может, и мало, но они крупные.
Они крупноваты.
Относительно нас.
Большие мужчины.
Можно опасаться.
Небольшие мужчины.
Брататый, да.
Да, слушай, значит, нет, игра, я тебе просто скажу, игра идет в России, во-первых.
Да, я поняла уже, вот там вот на Автозаводской новый ледовый стадион.
21 мая, завтра, 21 мая, да. Полуфинале встречается Канада, США, Финляндия, Россия, понятно?
Ага.
Финляндия, Россия.
Ну вы за кого из Канады, США, вы за кого будете болеть?
Я Канаду, хоккей, да? Хоккей, хоккей, канадская игра. Канадская игра, понимаешь?
Да, мы знаем. Ну, но вот. Это, что из этого следует? Ничего.
Абсолютно. Значит, я думаю, что нам надо в финале играть с Канадой. Ну, вот мне кажется. Ну, может, я ошибаюсь,
ясно.
Конечно. Нет. Может, я ошибаюсь, я, может, не понимаю что-то. Но я думаю, что мы молодцы. Мы уже молодцы. Я уже в восторге и все. Правда. Ну, я не видел ни одной игры, естественно. Но, в смысле, естественно, потому что я не слежу за спортом. Но мне интересно, что мы молодцы, что мы побеждаем. Понимаешь? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Мы, конечно же, будем играть в финале с канадцами.
С канадцами. И победим,
да,
их.
Безусловно.
И победим,
безусловно.
Их. И победим их. Ну, конечно.
Ой. Ну, я пожилая женщина. Надеюсь,
давайте.
Что да, потому что тогда кривая сердечно-сосудистых заболеваний просто поползет вверх.
Вы работаете в сфере медицины.
Я работаю в сфере педагогики, да. Но близкой к медицине. Я дефектолог.
Скажите, вот видите, как это прекрасно. Спасибо, спасибо, спасибо. Хорошо. Ребят, побеждаем и точка. Побеждаем и точка. Поехали дальше. Слушай, еще одна победа. Ваши опять. Ваши, питерские. Что команда это? Санкт-Петербургского государственного университета,
да.
СПбГУ стала победителем международной студенческой олимпиады по программированию ACM ICPC 2016, финал которой прошел 19 мая в Таиланде. Понятно? В состав команды вошли Игорь Пышкин, Станислав Ершов, Алексей Гордеев и тренер Андрей Лопатин.
Вот бы спросить у них про планы на будущее у каждого.
Все они переедут в Торонто.
Я вот хотел в какой срок примерно вы планируете
прибраться. Слушай, ну правда, давай спросим.
Куда бы вы предпочитали, все-таки в Калифорнию?
Давай. Нет, часть из них переедет в Калифорнию, а часть сядет в Торонто где-нибудь. Скажите, пожалуйста, меня сейчас интересуют чисто только программисты. Программисты и айтишники. Значит, вот победила команда. И точнее, не одна команда, секундочку. 7373-948, позвоните, я сейчас еще скажу. Есть 12 призеров. Победила Санкт-Петербургская. И есть еще три команды из России, ты понимаешь? Значит, кроме СПбГУ, еще команда Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики, ИТМО.
ИТМО
заняла седьмое место. На первом СПбГУ,
да.
На седьмом ИТМО. На восьмом УРФУ. Неважно, Урфинджус и его, да, Урфинджус и его деревянные солдаты. Наши люди все равно. Замкнула десятку команда Нижегородского госуниверситета. Бронзовая медаль. Понятно? Значит, четыре русские команды. Настя спрашивает, через сколько лет или месяцев они переберутся в Соединенные Штаты и Канаду. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я повар, я, наверное, не подойду.
Да, да? Наверное, не подойдете. 7373-948. 7373-948. Мне нужны программисты. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые ведущие.
Здравствуйте.
Я только программировать на C++ и C#, да. Но уже могу оценить, насколько сильна у нас школа.
Школа сильная?
Питерская и Московская, на самом деле, очень сильные. Еще очень хорошее отделение Звездочета есть, там университет очень хороший. Поэтому, в принципе, ребят молодцы, это ожидаемо, но китайцы и индусы, я думаю, в следующем году могут нас достать.
Хорошо. Мы спрашиваем, судьба вот этих призеров, где они будут работать?
Ну, я с 80% вероятностью уверен, что их заберут. Предложат им сумасшедшие условия просто в той же Силиконовой долине, в Калифорнии. Могут, кстати, в Израиль их забрать. Там айтишники очень сильно пользуются спросом в угоду того, что они получают максимальные преференции из всех привлеченных из-за рубежа работников.
Спасибо. Значит, вот 80% уверенности у одного из наших слушателей, что их заберут. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, меня Владимир зовут, я программист. Да. Я на самом деле сам участвовал в подобных олимпиадах, но на уровне области. То есть там как-то сначала область, потом страна.
Ну вы понимаете, потом... о чем идет речь. Да.
Америка. Да. Вот. И смысл в чем? На самом деле эти олимпиады, они спонсируются Google, Microsoft, и все не просто победители этих олимпиад, а буквально всем участникам уже присылается приглашение на работу в топовых американских компаниях.
То есть, стоит ли запретить российским гражданам участие в подобных олимпиадах?
Да, может быть, запретить вообще, потому что...
Конечно, не стоит.
Не стоит.
Конечно, не стоит, потому что, во-первых, сама подготовка к ней, это целая, ну, наука.
Да.
Есть тренеры специальные. Это, на самом деле, это спортивное программирование. Оно к классическому программированию имеет отношение, ну, немножко... Ну, как вот спортивный автомобиль к обычному автомобилю. То есть, разные вещи совершенно.
Да.
И в России, ну, я бы сказал, очень мало таких областей, где эти ребята могут применить свои таланты. Ага. Потому что, ну, это что, это вот разработка базы данных, например.
Да.
То есть вот тем, чем занимается там Oracle тот же самый. Да. А в России нет таких компаний, которые занимаются именно такими серьезными айтишными вещами.
Я понимаю.
А можно вопрос? Спасибо. А наше министерство какие-то аналогичные олимпиады проводит и конкурсы? Стимулирует там заграничных специалистов к нам приезжать? Что-нибудь такое вы слышали или нет?
Нет, вы знаете, у нас были, когда я учился в школе, мне сейчас 30 лет, 10 лет назад, да, у нас были некие областные олимпиады, но это совершенно другой уровень,
да,
чем ICM. Вот ICM, это действительно, это айтишный, это действительно там очень серьезная.
Это высокий уровень, ясно. Серьезный. Спасибо огромное, спасибо. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Здравствуйте, откуда вы звоните?
Сергей.
Да.
Здравствуйте, я звоню из Калифорнии.
Вы звоните из Калифорнии? Алексей. Да, Алексей, так вас уже забрали тоже, получается.
Да, я как раз участвовал где-то лет 6 назад в Республиканской олимпиаде по информатике. Это было в Приднестровье, не в России, в Приднестровье.
Приднестровье. Как скоро вам предложили уехать? Вам пришлось пробиваться или вам довольно быстро предложили, вас нашли и предложили уехать?
Нет, меня не искали. Я открывал визу как турист, приехал в США, прожил полгода в Нью-Йорке, потом нашел компанию, и вот сейчас живу в Лос-Анджелесе.
Какова вероятность, что ребята-победители из УРФО, из СПГУ, БГУ там и так далее, вот эти вот четыре команды наши входят в призеры, значит, какова вероятность, что они окажутся у вас там, в Калифорнии?
Я бы сказал, свыше 90%.
Свыше 90%. Спасибо вам огромное. Спасибо. До свидания. Это наш, ну, он из Приднестровья. Парень из Приднестровья, который сейчас работает в Силиконовой долине в Соединенных Штатах как программист. Он тоже победитель олимпиады какой-то команды. Вот видите. Значит, ну, примерно понятно, да? Примерно понятно.
Ну, примерно понятно.
Примерно понятно. А что с этим делать? А что с этим делать? Давайте, хорошо. Мы знаем, что произойдет. Русские молодцы, русские отлично победили. Все эти международные конкурсы проводятся на деньги и при поддержке Гугла, Майкрософта и так далее. То есть это эти деньги, эти сами олимпиады мировые проводятся на деньги крупнейших компаний, интернет-компаний. И победители почти наверняка уезжают в США, в Америку.
Вербовать.
В Америку. Значит, дальше. А что с этим делать? 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, да, здравствуйте.
Хотел пояснить, почему Россия лучшая в плане программирования.
Почему?
потому что вы живете в стране, где постоянно надо напрягать мозг и думать, это как правда. Же выкрутиться из сложившейся ситуации.
Эволюционные вызовы здесь примерно как в каменном веке. То ли тебя саблезубый тигр загрызет, то ли еще что-то.
Но это у детей же нет таких задач, это у взрослых.
Скажите, ну хорошо, а что делать с тем, что они обязательно, почти обязательно уедут из страны?
А почему обязательно уедут?
По оценкам. Они могут, конечно, пойти охранять и поднимать шлагбаум где-нибудь при гипермаркете. Конечно. Это у них поприще открыто для них. Это, безусловно, очевидно. Но, скорее всего, с высочайшей вероятностью, по оценкам наших слушателей, которые работают в сфере программирования, с вероятностью от 80 до 90 и выше процентов, все эти победители скоро уедут. Так что с этим делать? 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей, Настя. Здравствуйте. Несколько лет назад Дмитрий Анатольевич Медведев посещал с высочайшим визитом МГУ.
Да.
И там одна из студенток его спросила: Дмитрий Анатольевич, так как же быть? Вы же помните эту сцену. Он сказал: да. Мы же никого не держим, хотите уезжать?
Да.
Хотелось бы спросить Дмитрия Анатольевича. Он случайно вдруг не поменял свое мнение по этому вопросу?
Мы никого не держим. Ну да. Хорошо. А я учился с Лопатиным. Лопатин это тренер русской команды. Он закончил Санкт-Петербургский университет в 2004 году. Андрей Лопатин. И парень нам пишет, вот наш ленинградец. Слушатель-ленинградец. А я учился в школе с его женой. Они очень питерские ребята. Вот этот Лопатин, поэтому, наверное, и остался. Тренер команды. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день. Да. Меня зовут Станислав. Я хотел бы сказать следующее.
Давайте.
99,9%, что ребят заберут заграничные а спецслужбы, б айтишная компания.
Ну да. И больше того, нам пишут ребята здесь, что они наверняка уже готовились к конкурсу, международному конкурсу, уже на деньги мировых айтишных компаний.
Я, собственно, работаю в сфере IT, но, скажем так, я продаю услуги IT. Поэтому в российских компаниях нужных IT-специалистов не держат, и компании не предлагают им даже, скажем так, задержаться в их компаниях. Не хочешь – уходи. Ага. Другие компании, те, которые, собственно, за границей ищут толковых ребят, они говорят: ты к нам приезжай, и ты у нас будешь зарабатывать деньги.
Хорошие. Смотрите, вот Майкл пишет здесь нам в Телеграме +7 925 888 8948. На самом деле все дело в престиже. Зарплаты в айтишной сфере у нас здесь, в России, давно перевалили за 200-250 тысяч в месяц. Что вполне с нашими налогами похоже на тамошние зарплаты. Поэтому...
На самом деле, это, извините, так скажем, по-заграничному это фейк. Вот, зарплата 200-250 тысяч – это зарплата хороших IT-директоров.
Да.
На уровне города Москвы и на уровне города, наверное, Санкт-Петербурга. Не больше.
Я знаю на Митинском рынке, говорит Иван. Вот Иван пишет. Я знаю на Митинском рынке, радиорынке, работает разработчик наших систем ПВО С-300. Торгует сейчас флешками. Потому что там, в военке, у него была зарплата 25 тысяч рублей.
Вот это ближе к правде.
Спасибо. На Митинском радиорынке работает разработчик систем ПВО С-300. Торгует флешками, чтобы заработать на жизнь. У меня прогеры на 300 тысяч в РФ, пишет Андрей. Он держит своих прогеров на 300 тысяч в месяц в России. 300 тысяч, небось, чистыми. Кто еще, Андрей, да? А? 300 тысяч, да, раздели на 6.
Один если... хорошо, звезда,
около 5, нет. Да, да, он пишет, да, во-первых, да, в месяц. Значит, смотри, и больше того, это почти 5 тысяч долларов. Если посчитать действительно с налога, он же чистыми платит. 5 тысяч чистыми. Это после того, как налоги он уже сам заплатил. Прогеры по 300 тысяч в РФ здесь. Я думаю, что это нормальный заработок даже с точки зрения Соединенных Штатов. Почему нет?
Даже при новом курсе.
Почему нет? Ну да. Оставшиеся 20, которые не успеют уехать в Америку, заберут ФСБ и ФАПСИ, говорит Димитр, который говорит, что наши тоже на них охотятся. В Кирове хороший прогер получает 150 тысяч рублей, работая на «Газпром». Вот пишет Андрей. Привет. Ничего с уездом делать не нужно. Будут связи и выход на своих в Гугле, Apple и Macintosh. Пишет Сергей, программист. Пусть будут наши люди всюду. Это хорошо. Ну, это тоже подход, наверное, который вот, как нам говорили у Медведева. Фрок говорил, что у Медведева такой подход. Что за бред, говорит этот человек, пишет Пыжик. 250 тысяч рублей – это нормальная зарплата для айтишника в России. В любой компании топ-20. А компании из топ-20 вы имеете в виду? 250 тысяч, нормально.
Мне кажется, что да. Все-таки это немножко кривление такое. То есть начальный уровень есть какой-то, да? И плато, на которое ты выходишь зарплатное. Угу. О чем идет речь? Ну, точно не о начальном уровне. Это, наверное, какие-то специалисты.
Это, которые, наверное, там, люди, которые себя проявили. Наверное, там, это люди, далее. Которые себя... Майкл, это люди, которые... Значит, подождите. Давайте. Майкл пишет. Майкл, тем не менее, напишите. Вот Настя вас спрашивает. Это люди, которые себя проявили, правда же? Это
сколько
же
не... им лет в среднем?
Сколько лет вот этим пацанам, которым вы платите по 250-300 тысяч? Сколько им лет? 27-30? 35?
40-45.
40-45? Сколько? Какой это слой? Это 25-30? Это 30-35? Это 35-40? Сколько ребятам лет? То есть сколько они, короче, горбатились, чтобы получать такую зарплату? Вот весь вопрос, да? Хорошо. Долина не силиконовая, а кремниевая. Это правда, это правда. Спасибо, Дмитрий, да, что вы нас поправили. Долина, безусловно, кремниевая. Средний прогер в Москве 150 чистыми и лет по 20 им, говорит Жека. Лет по 20 ребятам, 150 чистыми.
Да ну, дайте хоть один 20-летний.
Пыжик пишет. Пыжик пишет, который дал нам ответ. Дал ответ, 25-30. Вот те, которые получают по 250-300, 25-30 лет. 25-30 лет. Знакомый прогер, 25 лет. Свой офис в Москва-Сити. Доход зависит от проектов, но точно более 10 тысяч долларов в месяц. Точно более. Ему 25 лет. Значит, свой офис в Москва-Сити. Всегда больше 10 тысяч долларов в месяц. То есть всегда более 650, по нынешнему курсу, 650 рублей, тысяч рублей в месяц. Понятно, да? Ну, видишь, Настя?
У вас какая-то около надежда 30. В голосе.
Да? Я хочу. А что? А что?
Правильно.
А может быть, я еще могу? Может, я смогу? Может быть, я буду дерзать?
Вы же физмат класс.
У меня же физмат, конечно. Физмат школа. Конечно. Около 30 лет. Ребятам, которые хорошо зарабатывают. Около 30. Новички из-за этого тоже хотят. Да, это опытные. Но новички, им 30 лет. Опытным 30 лет. Вот кто зарабатывает много, опытные, им 30 лет. Но новички из-за этого тоже хотят 120. Новички тоже сразу задирают нос. Но все равно, послушайте меня, внимание, я просто такой шквал сообщений, ребят, извините, что я не беру звонки, сейчас наверное, я переключусь. Григорий пишет, смотри, они получают по 250 в Москве? Да. Но все равно мечтают свалить в Сан-Франциско. Все равно мечтают свалить отсюда. Потому что там интереснее работать. 27 лет. 2 года назад получал 250 тысяч. До этого работал в студии Лебедева мой знакомый. Значит, 2 года назад. Ему сейчас 27. В 25 он получал 250 тысяч. И все равно мечтают свалить в Сан-Франциско. Понятно? Вот в чем дело. «Газпром» не занимается IT. То, чем занимаются в «Гугле», и то, чем занимаются в «Газпроме». Две большие разницы. В «Газпроме» платят много программисту. Угу. Но он мечтает свалить в «Гугл», уехать в Америку.
Потому что там
задачи интереснее. Задачи интереснее. Понимаете, о чем я говорю? 7373-948. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей. Здравствуйте, вот да. У меня старшая дочь закончила МИФИ. 5 лет назад, сейчас уже руководитель младшего звена, работает разработчиком программ для банков. Она вот все эти годы переходила с работы на работу. 110 у нее грязными. Муж закончил МИЭМ, у нее тоже тем же самым занимается. Примерно вот чуть-чуть поменьше 100. И это на самом деле вот типичные цифры для программистов, которые работают именно как раз на, ну, что называется, неинтересная рутинная работа, а именно как раз вот для крупных корпораций.
Спасибо. Работал в Германии 8 лет. Сейчас в Россию переехал. У меня своя фирма, говорит ADM Studio. Основал здесь свою студию. Значит, я сам айтишник, 29 лет. Знаю, что говорю. Секундочку. Да, конечно, из топ-20. Это просто хорошие спецы. Им 25-30 лет, и они получают около 300 тысяч. Я сам айтишник, мне 29 лет, и я знаю, о чем говорю. Пишет Пыжик. Спасибо, Пыжик. Значит, секундочку. Все уроды, идущие к морю. Молодняк лет по 25... Какие-нибудь дети Индиго неплохо покупаются отморозки, тварюшки, идущие к морю. Нет, они делают интересную работу. Послушайте меня, что значит тварюшки?
Попробуйте, напишите программу.
Ребят, вот я хочу здесь поспорить, если позволите. Значит, Настя.
Да.
Человек делает что-то, от чего мир становится лучше. Ну, с его точки зрения.
Да.
С его точки зрения. Его точку зрения разделяю в данном случае я. Потому что мир становится лучше от Uber-такси. Лучше становится мир. Да, лучше.
Да.
Мир становится лучше от Инстаграма. Намного лучше, светлее, улыбчивее.
От карт.
Красивее. От карт мир становится лучше. Меня тут гоняли из психдиспансера и наркодиспансера. Я получал справки. К сберкассе. И я вам должен доложить, что я по Гуглу все это делал. Я в Гугле просто взбивал, стоя на улице.
А надо бы делать по Яндексу.
Да, нет, слышишь, просто стоя на улице, я вбивал в Google карты просто тупо Сберкасс, Сбербанк.
Сергей.
Они знали, где я нахожусь.
Карты лучше в Яндексе.
Не волнует, не волнует, я боюсь Яндекса. Я думаю, что он габушный. Ну так вот, значит, я беру в Google, пишу. Сбербанк, просто где бы я ни находился, мне пям, показывает ближайший Сбербанк. Понятно? Да. Мир от этого становится лучше. Okay. Значит, вы хотите, чтобы человек, который может сделать мир лучше...
Вам денег на карту,
из патриотических, слышь, из патриотических побуждений сидел в колхозе, расчесывая чири на жопе, и работал охранником на сеновале, а он может работать в Кремниевой, Силиконовой, прости господи, долине и рисовать карты Google. Значит, я считаю, что он больше пользы человечеству принесет в Соединенных Штатах. Он больше человечеству пользы принесет. Он сделает мир улыбчивее, добрее, сильнее и интереснее. А вы хотите, чтобы он из ложного вашего патриотизма, идущий к морю, сидел охранником где-то при гастрономе и следил, как таджики работают. Вы этого хотите? Чего вы? Ну, идите вы тогда к морю. Ладно? Лесом. Ну что за ерунда, ребят? Ну нельзя быть такими. Понятно, что человек хочет работать интересно, и человек хочет самореализации. Если человек работает на самореализацию, как трава из-под асфальта, пробивается, как трава из-под асфальта, значит, а вы ему говорите, как ты посмел, как ты мог, это не патриотично, пробиться не патриотично. Чего? Чего, сидеть под асфальтом? А? Новости.
Обзор прессы.
Итак, у нас есть целый ряд статей в «Московском комсомольце» по поводу того самого молодого человека, который захватил банк позавчера и был застрелен в итоге. Вот сейчас подробности проявляются. Биография его, захватившего банк, вежливый, пунктуальный, закредитованный. У отца взяли комментарий. Отец убитого говорит, сын, конечно же, не бандит, просто глупый парень и так далее. Более подробно в «Московском комсомольце» смотрите. Про наказание пациентов за неявку к врачу, когда вы записались по полису ОМС, уже не в первый раз я вижу эту тему. Где-то полгода назад уже были предложения в Москве, но теперь эта тема всплывает в российской газете из Пензы. Пензенцы серьезно страдают от того, что не могут попасть на прием к врачу. Место жительства значения не имеет. Во всех бесплатных клиниках ситуация схожая. Прием ведется по электронной записи, но в ней отыскать свободного окошка нельзя, а потом вот не являются и все такое. Это очень плохо. Надо наказывать. Как? Каким штрафом в Пензе думают над этим? Смотрите российскую газету. Идея на миллион. Это там же. В самой опасной зоне социально-экономического риска находится уже 100 моногородов из 330, которые у нас есть в России. Для 10 из них разработают специальные программы. Для этого за городами впервые закреплены персональные менеджеры. Они помогут найти оптимальный выход из кризиса. Ну и еще последнее. Когда молчание наказывается, тоже статья из российской газеты. Ночные клубы предложено штрафовать или временно закрывать, если их владельцы не будут сообщать правоохранителям об употреблении или распространении в своих заведениях наркотиков. Наказание также последует и за неразмещение информации о вреде наркотиков. 9.37, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8. Подъем.
Подъем, поехали дальше. Слушайте, значит, я китайские трупы, у меня тут из области медицины две новости есть. Посол КНР в Замбии, Ян Юмин опроверг данные СМИ о том, что компания из Китая поставляет в Африку человеческое мясо под видом консервов. Послушай меня, посол КНР в Замбии выступил публично, сказав, что они не поставляют человечину. Как сообщает The Thousand Daily в Замбии, некая женщина на условиях анонимности заявила СМИ, что она побывала на одном из китайских предприятий по производству мясных консервов. Она увидела, что на фабрике мертвые тела китайцев перерабатывают и пакуют в консервы, предназначенные для поставок в Замбию, Зимбабве, ну и так далее. Ее не взяли на работу из-за замбийского происхождения. Китайский посол назвал эти публикации злонамеренной клеветой и дефамацией. Он призвал правительство Замбии разобраться в ситуации и выяснить источник слухов. Замбийские чиновники пообещали, что расследование будет проведено. Китайская экономическая экспансия, ну и так далее, и так далее, и так далее.
А ну, как думаете, они могут дойти до этого?
Нет, я думаю, что нет. С другой стороны, в практицизм, это же я же дошел, что протеины не должны пропадать.
Они не пропадут.
А человек, он источник протеинов, в общем, конечно. А?
Ну, вообще, конечно, не знаешь, действительно, кому больше.
Слушай, еще экспериментальное лечение впервые победило ВИЧ. Товарищи, группа молекулярных биологов в Соединенных Штатах. Послушайте, вот сейчас идущий к морю, послушайте внимательно.
Опять не у нас,
конечно, не у нас. Но главное, послушай, Кемаль Халили.
Может, Кемаль?
Кемаль, да, ну Кемаль. Кемаль Халили. Американец Кемаль Халили из Темпльского университета. Впервые у животных вырезал сегмент ДНК, принадлежавший ВИЧ, из генома живых животных.
Гадюшка, тварюшка, надо его обратно в Афганистан, откуда он приехал.
В Афганистан. Пусть там воюет и гашишем торгует. Значит, слушайте, Кемаль Халили, что сделал? Американец такой, Камаль. Ну вот, значит, что он сделал? Раньше можно было ВИЧ-инфекцию подавить, не дать ей развиваться.
Да.
Ну, то есть она же встраивается в ДНК.
Да.
И дальше там живет. Но можно сделать так, чтобы она не поражала больше другие клетки и другие участки. Понятно?
Да.
Ну вот, значит, сделать как-то ее подавлять.
Смутно, но понятно, да, очень смутно.
Можно подавлять. Понятно. Знаете, попробуем сейчас набрать Пашу Лобкова, который в это время спит, конечно. Человек, который декларировал, что он болен ВИЧ. Я его обрадую этой прекрасной новостью. Нет? Там есть какой-нибудь годочек? Нет? Пока вообще ничего. Ну-ка, сейчас мы его разбудим. Тогда сказал, у тебя есть совесть? Я ему звонил в 9:30, он сказал, у тебя есть совесть? В это время я ничего не понимаю. Вот.
Теперь 9:40.
Сейчас уже 9:40. Я думаю, через 10 минут после того, как он ничего не понимает, он уже должен понимать. Сейчас мы его разбудим все-таки. Ну вот, значит, и расскажем ему про Кемаля Халили. Который...
Да, алло.
Паш, привет, это Даренко. Как ты жив-здоров?
Ничего более.
Слушай, значит, группа молекулярных биологов под руководством Кемаля Халили из Темпльского университета с помощью технологии редактирования генов впервые сумели успешно вырезать сегмент ДНК, принадлежавший ВИЧ, из генома живых животных. Это же потрясающе.
Ну, в общем, это то, чего мы все ожидали, потому что вот эта технология, так называемая CRISPR-Cas, это такие молекулярные ножницы.
Да, да.
Мы уже довольно недавно были открыты, всего лишь в 2012 году, это рекорд для науки.
Да.
То есть, по сути дела, за 4 года, это для подобной технологии рекорд абсолютный.
Конечно.
Они стали уже применяться. Но надо сказать, что там есть одна большая проблема.
Да.
Они не совсем точно режут. Там режут нужно вообще точно. То есть, 100%.
Скажи, пожалуйста, извини, я просто хочу слушателям сказать, ведь не все так настолько в курсе. Речь идет о том, товарищи дорогие, что в каждой клеточке тела, в каждой клетке, внимание, в каждой вырезается участок ДНК вредоносный, чужой, ВИЧ. Значит, представляете себе объем? А там же их миллиарды или триллионы, я не знаю сколько.
Да, Сереж, тут есть одна поправка. Во-первых, да, действительно, кусочек. Во-вторых, он встроен в строго определенное место, и нужно из строго определенного места вырезать именно его, а не что-то другое. То есть распознавание должно быть 100%. И самое главное, самое противное.
Да.
Эти ножницы, они не они вот, знаете, ножницы, да?
Ну да, ножницы.
А клетка – это воздушный шарик.
Ну да.
У нее оболочка очень тонкая, вот плазмолемма, там, по сути дела, это жидкая оболочка. Это как воздушный шарик. Представляете, ножницы маникюрные. Ага. Нужно доставить внутрь клетки.
Ну, я понимаю.
Чувствуешь, да? То есть, да, в эксперименте пока на клетках, которые растут, воспитатель сидел, можно. Но попробуй завести ножницы внутрь воздушного шарика, что он не внутри.
Ага.
Вот это одна из главных проблем. Существует разный вариант, когда клетка будет сама производить эти ножницы.
Да.
То есть сначала доставляются гены ножниц, клетка начинает делать ножницы внутри клетки, и внутри клетки они начинают работать.
Я понимаю. Скажи, ну все равно это дарит надежду.
Ну, лет 20, я думаю, что можно отсчитать. И, в общем, где-то так, потому что...
Черт возьми, 20 лет, Саик, тебе будет 60 к тому времени.
Да, серьезно, ну, кроме ВИЧ, тут еще появляется куча других возможностей. Например, мы же сейчас знаем, какие проблемы бывают у людей, у которых рождаются дети с так называемыми редкими генными заболеваниями. Это тоже, как правило, поломка одного или двух генов.
Да.
Или, например, болезнь Дауна. Можно вот эту 46-ю хромосому, ее можно целиком порезать, как колбасу на куски, и вывести из клетки.
Или, слушай, сейчас мышей поймали каких-то, значит, группу создали мышей, и у них то же самое, вот такими генными ножницами вырезали какой-то один ген, который отвечает за выработку какого-то одного гормона, прости, я забыл название. Значит, и если это вырезать, то человек больше не склонен к ожирению. Я пытаю большие надежды в этой связи.
Честно говоря, не читал, но вот самое главное, что мы можем вырезать вирусы вот эти.
Да.
Потом при помощи технологии, есть совершенно неожиданный подход, при помощи этих технологий можно будет, допустим, из свиного организма, из свиных клеток, вырезать свиные ретровирусы. В чем дело? Почему у нас пересадка органов так тормозится сильно?
Да.
В общем, в мире.
Да.
Потому что, в общем, одно из самых таких вот направлений – это ксенотрансплантация. Трансплантация от свиньи.
Да.
В свинье выращивают органы. Но дело в том, что вот тут как бы ВИЧ, он от чего произошел? Что этот вирус у обезьяны был совершенно невинным.
Ага.
Потому что человеческий организм стал тем, что мы знаем.
Да.
Поэтому до сих пор вот эта вот ксенотрансплантация, она не используется, потому что вы вот пересадите, заразите этот орган, именно свиными
ВИЧами. Паш, ну ужасно обидно, Паш.
Их будет 50, да, этих ВИЧей.
Да.
Они попадут в человеческий организм и будут совершенно смертельными.
Паш, ну ужасно обидно, Паш. Ведь все эти открытия должны были быть сделаны лет 30 назад. Почему мы все время рассказываем о открытиях, которые станут рутинными вещами через 20-30 лет? А мы-то что? Ты
знаешь, что вообще вот этот бактериальный иммунитет, он был открыт, ну, совсем недавно, в 2005 году.
Все равно правда.
Потому что такой революционной технологии чтения ДНК быстрой, ее не было. А понять, что именно это, эти кусочки ДНК, это, ну, из которых эта система возникла, это именно бактериальный иммунитет, как она устроена, мы уже только начали понимать в 2005 году. В 2012 году уже поняли.
Скверно. Организовали
все системы.
Скверно, потому что это наша жизнь. Наша жизнь чертова проходит, пока они там копаются. Понимаешь?
Сережа, если вспомнить, что для наших бабушек пользовался пенициллинка. Вот эти вот пенициллиновые пузырьки, это было спасением. И 50 миллионов жизней пенициллин спас. А у Сережа в 45 году появился пенициллин. Вот
Да. Спасибо. 45. Ну ладно, спасибо, что ты так разбираешься и рассказал нам. Спасибо огромное.
Да,
давай, счастливо. Это был Павел Лобков. Он, как вы знаете, декларировал, что у него ВИЧ, СПИД. И я надеялся, что я его обрадую, и что он побежит пить шампанское. Оказывается, что он знает эту тему существенно лучше меня, досконально, поскольку это действительно его жизнь. Вот. И это его здоровье, это его жизнь, это его сфера интересов. Он знает это досконально, очень хорошо. И дал нам некую прекрасную лекцию, как мне представляется. Но вот противно, понимаешь, по его оценке, все это будет рутинно через 20 лет, через 30 лет. Что значит 20-30 лет, понимаешь? 20-30 лет. Ну, черт бы я задрал, понимаешь?
Так, а что, мне вы прям так уже начали свои
движения? Я помню свой разговор с одним своим товарищем, с другом своим в 2000 году. Это был разговор. В 2000, нет, в 2001. Был разговор такой, значит, И я говорю, да фигня вопрос, там какая-то тема была, значит, политическая. Я говорю, фигня вопрос, все движется по синусоиде, можно просто подождать, и начнется другая синусоида. Я ему говорю. А это 2015 лет назад, мне было, соответственно, там где-то 40 примерно, так, вот такой возраст, да? Значит, 40. А парню этому было 54. Он мне говорит, ты можешь подождать, а я нет.
И теперь вы
в этом Я сейчас на этой позиции, где этот парень. Он говорит, ты можешь подождать, а я нет. Мне некогда.
Он уже умер, нет?
Он уже умер. Да, и значит, покончил самоубийство. Вот, и он говорит, а мне некогда. Да хорошо, а сейчас я на его позиции. Вот мне говорят, через 20 лет будет такая хрень. Я говорю, хорошо, только мне некогда. Понятно, да? Ну, мне некогда. Ха-ха.
Да.
Ну, ладно, хорошо, ничего страшного. Поехали дальше. Чтобы понять, как у нас хорошо, расскажу, как у других плохо. Как это приятно. Все-таки, ну, вы знаете, что есть Украина, у которой все время хуже, чем у нас. И есть блистательная, благодетельная Венесуэла.
Да, там обещал он. Что-то он обещал.
Покончить с преступностью. В венесуэльской столице Каракас горожане линчевали мужчину, который показался им подозрительным. Он бежал по улице, и это показалось подозрительным. Очевидцы восприняли суетливость как попытку скрыться с места преступления.
Правильно, я вот... Мимо собак, когда едем, всегда приостанавливайтесь.
Приостанавливайтесь.
То есть никто не знает, что подумает
собака. Или гавкайте сразу. Жертвой лечевателей стал 42-летний повар Роберто Берналь. Передает Associated Press. Значит, смотри, Роберто Берналь просто бегал рядом с супермаркетом, где толпы людей дожидались привоза все равно чего. Вот вам жизнь в Венесуэле.
А мы же
перенеситесь в Венесуэлу. Перенеситесь в Венесуэлу. Там строится венесуэланизм. Такое устройство общества, которое называется венесуэланизм. Вы знаете, это мое изобретение. Ну так вот, значит, он бегал мимо гастронома какого-то супермаркета, где толпы людей стояли перед супермаркетом, ожидая, что выбросят на прилавке все равно что. Им все равно что. Муку, значит, хорошо, надо брать муку. Все равно что. Потому что в супермаркете вообще пусто. И вот что выбросят, то надо хватать.
А он повар.
Ну, и повар по профессии, дорогая. Нет, он повар. Нет, ну, он, на него нет татуировки на лбу. Никто не знал, что он повар. Ну, так вот. В этот момент в толпе кто-то, какой-то старик, крикнул, что у него украли деньги. Толпа, люди из толпы.
Да.
Конкретно здесь есть конкретный человек. 29-летний Эдуардо Михарес. Он говорит, что он воспринял этот крик, что надо ловить бегущего. Поймали повара 42-летнего. Значит, сделали, сбили с ног. Облили бензин. Сначала сбили. Потом он уже лежал, потому что не мог встать. Притащил Эдуардо Михарес, 29-летний, канистру бензина. Облили этого повара.
Кошелек не нашли.
Не, вообще ничего не нашли, неважно. Это же не имеет значения уже, какая разница. Ну так вот, уже значит, он отдал сообщникам, что значит? Если у него нет кошелька, значит, отдал сообщникам, пока тут бегал, понимаешь? Вот, значит, дальше. Мы хотели преподать этому человеку урок, говорит Эдуардо Михарес, который притащил канистру и облил его бензином, и поджег. Мы устали от того, что нас постоянно грабят на улицах. Значит, дальше. Даже врачи, которые пытались оказать помощь Роберто, вот этого, которого сожгли, в толпе сожгли его, не выражали особого сочувствия. Сказали так они, медбрат, если люди поймали и линчевали его, значит, за дело. Ну, люди зря нет.
А как ты против толпы
люди зря пойдешь? Нет, правильно.
Люди?
Нет. Приехал медбрат Хуан Перес, который до этого сам неоднократно подвергался нападениям грабителей. И когда ему сказали, что вот зазря человека убили, ну, там, он двое суток, правда, умирал еще в больнице. Двое суток умирал. Но он был при смерти. Хуан Перес сказал твердо. Сказал, если люди поймали и линчевали его, значит, за дело. Значит, за дело. Ну, просто так не будут же. Понятно? Угу. Ну и все. Через два дня он умер. Понятно? Майкл Хаймес еще. Вот, нет, простите, Майкл Хаймес. Я напрасно рассказал вам, что Михарес поджигал. Поджигал Майкл Хаймес. Ему предъявлено сейчас обвинение. Именно он поджигал. Сам он работает охранником на парковке мотоциклов возле супермаркетов. Этот Хаймес, который поджигал повара, он работает охранником.
Теперь парковка нового охранника, наверное, ищет.
Парковка ищет нового охранника, вы можете трудоустроиться, все, кто хочет. Да, он работает в квартале в предместье Каракаса, где уже много месяцев отключен водопровод. Много месяцев отключен водопровод. В магазинах вообще нет пищи, а обезумевшие... Обезумевшие жители нападают на водителей и грабят грузовики с продуктами. То есть, если через их квартал, через их район едет грузовик с продуктами, то жители, значит, сказать, там валят деревья, нападают на грузовик и грабят их. Потому что это единственный способ добыть пропитание. Вот это Венесуэла, они же наша дружеская страна, они выражают.
У них очень справедливо все.
Живейшие симпатии. На большой нефти. Внимание, это нефтяная страна. Венесуэла, нефтяная страна.
Дешевый бензин.
Абсолютно дешевый бензин. Значит, хороший такой. Они строили социализм. Как по их словам, социализм. Я считаю, что это венесуэланизм, но неважно. Значит, у них Сальто-Анхель, самый большой водопад в мире. Там бог весть какой, понимаешь, да? Очень красивая страна. Джунгли прекрасные, очень красивые. Ориноко и так
это
далее.
Что такое?
Ориноко – это река. У них там такие очень красивые есть на высоте 1,6-1,8 километра, до 2 километров, прекрасные плоскогорья. Понимаешь?
Да, видно очень на красивые. Карте.
И столовые горы такие. Месос и Месетас. Такие столовые горы прекрасные. Гигантские водопады красивейшие. И вот эти Йонаси и Настаджиануас.
А Буш-Негрос это там?
Буш-Негрос это рядом с Суринами. Рядом с Суринами. Но все равно, значит... Это очень красивая любимые. Страна, которую превратили... Которую демагоги превратили в... Ад, понимаешь?
И она огромная, я смотрю, она, наверное, сравнима тоже с Францией.
Я думаю, что она 2 миллиона. Я думаю, нет, ну что, какая Франция? О чем ты говоришь? Что ты говоришь?
Нет?
Что ты говоришь? Она может быть 3 или в 4 раза больше Франции. В 3 или в 4 раза больше, да.
А, ну, может быть, тогда.
Я просто совсем точно знаю. Вот. Она огромная. Она просто... Сейчас, секундочку. Янурас. Я хочу вам дать вкус этой страны. Она была воровская. Она всегда была воровская. Страна была всегда воровская. Но воровала сначала элита и не делилась с народом. Потом пришла к власти, значит, Густаво Дьямель. «Йо наси е нестас Янурас. Дель Раука Либрадор». Где это?
Это музыка какая-то.
Да, я хотел написать, но я не понимаю, где это теперь. Может быть. Может быть, это, может быть, вот это.
Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador.
Rivera.
Soy hermano de la espuma, de las garzas de la rosa.
Это практически национальная песня Венесуэлы.
De las garzas, de las rosas y del sol, y del sol.
Значит, понятно,
я думаю,
да?
Без перевода все поняли, я думаю, да.
Да, абсолютно. Тут не нужен перевод.
Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar.
Ну так вот, эта страна превратилась в ад.
А как там тепло,
вот
как там красиво.
Вот как это было. Это была страна безответственной элиты, где элита грабила страну, народ и пускала американский капитал сначала.
Так.
Потом пришли ответственные силы, такие, ну, пронародные.
Это не российский случайный сценарий?
Нет,
настоящего
нет,
будущего.
Пускала американский капитал сначала, да. Значит, потом пришли ответственные патриотические силы. Патриотические силы,
да.
Которые воспели социальное государство.
Как вчерашний этот кандидат из
Единой
России.
Господин Чавес. Чавес. Он сказал, что, значит, что вот нефть, надо все раздать.
Нефть, да? По одному
отнять
рублю.
У американцев, отнять у американцев, отнять у корпораций, отнять у олигархов и раздать народ, так, чтобы народ пользовался.
Да.
Всегда было, там были потрясающие успехи. Например, он с Фиделем Кастро закорешил Чавес.
Да.
И он поставил в самых ужасных районах, в самых ужасных Баррёс-Бахос, поставил кубинских врачей. Всюду были кубинские врачи. которые там за копейки работали, а Куба, как ты знаешь, славится своей прекрасной медициной. Ну, так вот, всюду были кубинские врачи. И народ был дико доволен, потому что всегда можно было пойти к кубинцу, который был при квартале, там все это всех лечил. Было потрясающе.
Какое-то вот. Время это длилось?
Да. Это все длилось ровно, нет, это длилось ровно столько, сколько нефть была дорогая. Сколько нефть была дорогая. Вот нефть по 140, это как раз вот это вот счастье. Нефть по 140. Ему на все хватало, понимаешь?
И еда была в магазине.
Еда была, еда была. Да. Совершенно верно. Вот, значит, все было хорошо. Потом все это пошло по карточкам, еще даже при дорогой нефти. Это уже продавалось по карточкам. То есть уже этого не было. Потом, когда нефть стала дешевая, сейчас, да, они потом экспресс-киднеппинг изобрели. Кража людей на час, на два. Вот то, что так, я рассказывал. Как
гоп-стоп, у нас сейчас машин так воруют.
Да, на час, на два крадут людей в Каракасе. Это абсолютно типично. Кстати, значит, я рассказывал об этих случаях с моими товарищами, там, друзьями, вот в Каракасе это происходит. Что я знаком с многими венесуэльцами. Ну, так вот, потом это пошло, вот экспресс-киднеппинг. Потом это пошло ограбление потрясающее, серийное. То есть ты можешь дойти до работы, тебя ограбят несколько раз. Несколько раз с оружием. Понятно, да? То есть ты не можешь...
Слушай, люди же быстро понимают ситуацию. Быстро. Ходить
дальше, без денег, дальше. Конечно. Значит, дальше. Ну, тогда тебя похищают. Ну, смотри, ну, там все, вариантов много. Значит, дальше. Потом исчезли вообще продукты в магазинах. Вообще, в принципе. И вот сейчас люди заняты тем, что как орды диких людей кидаются на грузовик, который едет с едой. На грузовики с едой их взламывают, раскурочивают и разбегаются все по своим...
Ваш прогноз?
Мой прогноз? Ну, крах Венесуэлы.
А потом?
Крах Венесуэлы. Ну, потом безответственное правительство, преданное интересам Соединенных Штатов, я думаю. Потом будет... Все пойдет по кругу. Все будет всегда идти по кругу. Никогда ничего не изменится.
Может быть.
В движение. Нет, не может.
Подъем. В движении.
Нет, ничего не может. Понимаешь, всегда все идет по кругу. Есть некий круг Венесуэлы. Либо это безответственное олигархическое правительство, преданное интересам Соединенных Штатов Америки, либо это безответственное идиотское правительство, преданное народу и, следовательно, доводящее страну до коллапса. Вот там другого ничего нет. 5 баллов. 5 баллов в Москве, значит, чуть легче, чем час назад. Вы помните, что час назад было... Да, и по-прежнему, но теперь уже и в центре, на Бульварном кольце затруднение. Час назад люди еще не доехали до центра, а сейчас они доехали и сделали его непроезжим. 10 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграй
на дров, Сережа.
Десять часов 6 минут, пятница, 20 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
Сергей,
здравствуйте.
Дарьенко,
Най, слушай, у меня просьба огромная. Вот сейчас в новостях, можешь сделать доброе дело?
Конечно.
Позови, пожалуйста, наших из Ньюзрума.
Да.
Ребят, если вы меня слышите в Ньюзруме, Саш, приди, пожалуйста, расскажи, мне нужно...
Какой
понять,
Саша? Кого звать?
Сходи, спроси, что по номерам? Вот эта новость была по номерам, сейчас все бросились по номерам себя проверять.
Господи, да зачем вам, Саша? Я вам сейчас все
расскажу. Расскажи.
В «Ведомостях» сегодня нам об этом.
Да, давай.
Вы не проверяли еще эту игрушку?
Давай, ты расскажи.
А что, вот появился такой сервис, я вам сейчас скажу,
давай.
Где...
Про нас, про всех.
Секундочку.
Да.
Да. И пожалуйста, и все совпадает. У меня многие...
Ну, я хочу, ну давай. Ну, нет,
вы хотите проверить, уже
я хочу проверить.
А вы не боитесь, что
нет,
вас
я боюсь,
сейчас
да,
проверят
боюсь.
И...
Нет, боюсь.
Ужаснуться.
Ну, давай.
Сайт называется Auto...
Auto.
Нам, нюм пишем. Нет, ну, как слово number.
Number. Auto.
Auto, N-U-M.
Auto, нам. Ну, как номера, да? Да.
Точка инфо.
Точка инфо.
Вперед.
Ага, пошел. Дальше. Сейчас грузится.
Проверишь.
Bad getaway. Gateway. Bad.
Неужели же закрыли? Ну, ВВВ
добавьте. Autonum.info. А, может быть, ВВВ. Надо иногда прописать все-таки, да. Так-то оно лучше. V.autonum.info.
Да, можно позвонить какому-нибудь хаму, в принципе.
Bad Gateway.
Слушайте, я смотрю .ru сделайте.
.ru.
Я зашла, работает.
Айн момент. Секундочку. Маргарита Павловна. Сейчас. Your connection is not private.
Вот что так, это? Получи фашист. Грамот.
Attackers might be trying to steal your information from this site. So your connection is not private. Не знаю. То есть меня не входит. Ну хорошо, давай я через Калифорнию какую-нибудь войду.
А мне тоже нет. А? Ну давайте попробуем.
Так что было на этом сайте?
Ну забудьте свой номер машины, и по номеру машины он вам ваш телефонный номер выдает, и все. Вот и все. То есть вы видите какого-нибудь хама такого? Раз быстренько его так-так-так-так, звоните ему. Ты что? Совсем уже, что ли, видел меня на белом Мерседесе? Это был я.
То есть ты можешь позвонить. Ты, например, то есть тебя...
Девушка такая
себе. Как это прикольно. То есть ты едешь в толпе, видишь девушку, да, соответственно, и хочешь ей позвонить в машине, правильно?
Дура, куда лезешь?
Нет, не дура, ты говоришь, как мило вы прихорашивались сейчас. Вот так ты говоришь. Как мило вы прихорашивались.
Не знаю. А дальше такая пауза, она такая, и что?
Да, и что надо, что надо, что? Вот такая какая-нибудь девушка. Ладно, слушай, у меня происходят две вещи. У меня срывает VPN connection почему-то. И еще мне говорит, что это самое. Секундочку. Значит, это здорово. Верните сайт, говорит Павел. Конечно, мы готовы всем звонить все время. Нас предупреждали, сливают все данные. Все можно узнать друг о друге. Нет, в России сливают все данные. А за рубежом сливают все данные только когда это надо. Да, спасибо большое. Кстати, Степан сказал, что Венесуэла всего в полтора раза больше Франции. В полтора раза. Франция 674 тысячи квадратных километров, а Венесуэла 916. Настя, не в 3-4 раза. Я перепутал Венесуэлу с Анголой. Извините, Ангола 2 миллиона квадратных километров, а Венесуэла всего 1 миллион квадратных километров. Mm-hmm. Понятно? Поэтому она полторы Франции. Все, спасибо огромное, Степан, спасибо. Так, секундочку. Сливают все данные, и это позор. Да, совершенно верно. Но что можно сказать... Час назад работал, говорит Сергей. Видимо, сдох, не выдержал наплыва. Вот этот сайт...
Инфо, у меня тоже не открывается
auto,
с рабочего.
Autonum, Autonum, N-U-M. Значит, .info или .ru пока не открывается. Но вообще говоря, autonum.info. Да-да-да-да. Но, простите, но у меня вот не открывается на Маке. Мак, во всяком случае, в Хроме. В Хроме, в браузере, не открывается. Он мне говорит, что... Not secure вообще, и все на свете. Понимаете? Значит, ты едешь, ты подъезжаешь к человеку, который тебе там нравится или не нравится.
Нет, или он запарковался.
Забиваешь его номера. Да. А, или запарковался. Закрылся, неправильно.
Да.
Ты такой берешь ему и спокойно звонишь. Спокойно звонишь, говоришь, Петр Петрович, ну и там...
Совсем, что ли, уже?
Гаврила. Ты можешь говорить, Гаврила.
Почему Гаврила? Ты же не знаешь, Гаврила. Как его зовут?
Служил Гаврила говночистом.
Езжи, а дальше да? Что?
А? Гаврила говночистом был.
А дальше?
Ты не помнишь 12 стульев?
Нет.
Служил Гаврила почтальоном.
Забыл.
Ну что ты, ну зачем?
Напомню.
Ну напиши, служил Гаврила почтальоном.
Вот я все это аутоном.
Служил Гаврила почтальоном, напиши, пожалуйста.
А там папа?
Да, нет, у меня не грузится, ребят, не грузится. Служил Гаврила депутатом, бюрократом. Служил Гаврила хлебопеком. Служил Гаврила программистом.
Кого выбираем?
Почтальоном. Идем к Ильфу и Петрову. Зачем мы? Почтальоном. Гаврила письма разносил. Ну, вот это возьми, Гаврила письма разносил.
Это
песня? Конечно, это не песня, нет. Это «12 стульев». Книга «12 стульев».
Я знаю книга, да, «12 стульев».
Там Гаврилиады. Никифор Ляпис пошел в буфет. Доброе утро, Никифор. Написал замечательные стихи. О чем? На какую... Трубецкой уже знал. Значит, дальше. Гаврила. Страдал Гаврила от гангрены. Гаврила от гангрены слег. Понятно? Сложил Гаврила почтальоном. Гаврила письма прилагал. Гаврила ждал в засаде зайца. Гаврила зайца... Нет, там большие стихи были. Они просто так начинались. Гаврила зайца подстрелил. И... Понятно, да? Ну и все такое. Хорошо. Значит, ты звонишь ему и говоришь: Гаврила, ты что творишь? Можно так обращаться к людям, да?
Ну, надо по-доброму. Знаете, мой опыт жизненный подсказывает, что надо всегда с улыбкой.
Работает, но подвисает, вот мне люди пишут. Работает, но подвисает. Ну, у меня не работает. Ну, хорошо.
Здравствуйте. Мы с вами встретились в одном месте. Там,
а вы хотите звонить? Знаете, а вы хотите? Вот я долго думал об этом. Ребят, я хотел бы звонить. 7373948. Знаете что, я хотел бы, чтобы мы все были на одной волне. И чтобы у всех хотя бы рации были, вот как у дальнобойщиков. И чтобы мы все могли общаться. Это же было бы прикольно. Алло, здравствуйте. Мы бы вступали...
Алло, доброе утро.
Правда, мы могли бы вступать?
Вы обрушили этот сайт.
Да.
Вы в новостях сказали, что...
Да.
Сайт появился, все зашли, да. И сайт не работает.
Но он начнет вот, работать.
Каждое утро.
Но это же круто, но это клево. Мы могли бы общаться, друг другу что-то сообщать, говорить и так далее, понимаете?
Конечно. Попробуйте в Телеграм напишите. Вы сами же в новостях сказали, что работает сервис автоинформатора через Телеграм. У меня его нет. Попробуйте, работает, не работает.
Знаете, что я думаю? Можно было бы какому-то шоссе избрать какое-то одно сообщество Zella, например. Да? Zella – рация, которая работает через мобильный телефон, знаете, да?
Да.
Значит, можно было бы, например, Новая Рига Зелла. И мы все такие едем такие, что-то там бухтим, что-то рассказываем друг другу. Где там гайд стоит, где чего. Правда, было бы прикольно бы?
Не, ну есть такие группы ВКонтакте, Киевка, например, называется, наша Киевка.
Вот я, например, подъезжаю к пробке от Нахабинского поворота, понимаете? Я не знаю, докуда она продолжается. Я фиг ее знает. Я посмотрел в Гугле, но там иногда, так сказать, там опаздывает или там в Яндексе, да? Я могу сказать: ребят, а что там, из-за чего? Они говорят, нас держат, или наоборот скажут: да тут там авария. Там. То есть я бы знал, сворачивать мне на Петрова Дальний, обходить или не надо, правильно?
Слушайте, а можно вопрос? Как Давайте. Вы думаете, а доплачивает ли вот тот, Яндексу. Мы же знаем, что бальная система, она изменилась немножко. Раньше были утром, да, 8-7 баллов, сейчас 6-5.
6-5. Ну,
машина же не уменьшилась же. Как не вы знаю. Думаете, вот с чем это связано?
Нет, я думаю, что ваш вопрос, это есть как бы публикация вопроса и мнения, в свою очередь. Но ответа я не знаю, если честно. Ладно.
Ну, ладно.
Побежали дальше. Ладно, ребята, обрушилась эта фигня, обрушилась пока. Но это забавно. $66.45, $74.55 в эту секунду евро и $66.41. Видите, пока я говорю, произношу слова, он уже меняется. 66.41 копейка. $49.10 нефть, бренд, $49.11 вот в эту секунду. Да, нет. Значит, я хотел... И $1.12.24 главная пара. Вообще, ты видишь, что доллар подорожал.
Да.
Доллар подорожал, потому что все ждали эти вот, так сказать, там, отчеты о прошлом заседании ФРС. Потому что все мыслят, конечно, следующим заседанием ФРС, вот что будет на следующем ФРС. И в отчетах примерно понятно, что будет. Ну, я, кстати говоря, пропустил отчеты, сам не читал. Но я понимаю, что если доллар укрепился, то, значит, отчеты были более-менее такие обнадеживающие, что доллар может... по крайней мере, не дешеветь, а, может быть, и дорожать в заимствованиях. И 15 июня, может быть, что-то такое будет объявлено. Да? Не 0,25-0,5, а, например, 0,5 или 0,75. Посмотрим. 1,12,23, а мы начинали эту неделю на 1,13,15, как ты помнишь. 1,13,15.
Знаешь, есть такие стихи.
Да.
15, 18, 16,25 и 19,20 и так далее. Но я сейчас сходу пытаюсь придумать. Но они бывают очень талантливыми, разными размерами.
А ты можешь их найти?
Я не знаю даже, как это явление называется. Числовые стихи.
Настя, ты прелестна. Ты просто прелестна. Настя подарила нам прекрасный перл. Я дам тебе отбивку, а ты за это время, пожалуйста, найди хоть один.
Вот,
договорились,
я нашел, сейчас.
Внимание, внимание.
Так, слушай,
тут есть считалки,
14, марши. 14, 126, 14.
Это Есенин, друзья. 14, 126, 14, 132, 17, 43,
16, 42, 511, 704, 83.
Лучше марш какой-нибудь.
107, давай марш. Да, давай. Нет, а может быть Пушкина? 17, 30, 48, 140, 10, 01, 126, 138, 143, 501. Ну, это прекрасно. Пушкин, конечно, абсолютно прекрасен.
18, 17, 18, 16, 115, 13, 3006, 90, 17, 90, 16, 240, 110, 526.
Маяковский. 2, 46, 38, 1, 116, 14, 20, 15, 14, 20, 1, 14, 0, 17.
Это очень напоминает наши после 10 утра разговоры, мне кажется. Особенно про пару евро-доллар.
Нет, грустный стих. Как его прочитать? Я не понимаю. Здесь, наверное, 2 миллиона. Нет, грустный стих. 511, 16... 5, 20, 337, 712, 19, 2 миллиона 47.
А вот есть веселый.
Давай веселый.
2, 15, 42, 42, 15, 37, 08, 5, 20, 22.
Это неприлично, что-то прозвучало. Да?
Ну тут есть в конце импровизация.
Я был смущен в конце. Я был смущен. Мне казалось, что это недопустимо в публичном пространстве.
Вам показалось. Импровизация.
3, 4, 2, 1, 46, 17, 310, 957, 16.
Ну, там все 16, 17. Как-то так, рифмы не очень талантливые.
А? Александр Пушкин еще. Извините, я просто увлекся.
А это то же самое. Не надо перечитывать.
Нет, это другое.
То же самое.
Я ниже. Почему?
Я по Маршаку. Вот, кстати, то, что там представлялось грустным стихом.
511, 16, 5, 20, 337, 712, 19, 2 миллиона 47.
Я 2 миллиона 47 узнала.
2 миллиона 47, да, это известная рифма. Видишь, как еще же. Нет, ну хорошо, Роберт Рождественский. 17, 30, 48, 140, 10, 01, 126, 138, 140, 3, 501. Ну и так далее. Когда я только разогнался, уже все заканчивается. Сразу мне хотелось бы, чтобы было побольше все-таки, нет? И до сих пор нужно побольше. Или почитайте лучше Бориса Рыжего, вот мне советуют, Дип. Дип, я нет.
Мы боимся с разбега ходить по вашим ссылкам и советам.
Да, да, да. Там, да. Нет, мы боимся, Вы влечете нас во что-то страшное. Давай говорить. Эй, у нас тем полно. Чем мы тут читаем цифры? Ну, цифры... И все-таки 1,12,26.
А теперь вам придется рифмовать.
1,12,26 доллар евро. А был в начале недели 1,13,15, как вы помните.
А теперь я надолго, я думаю, выбила вас из седла с этими.
Это правда, Настя, ты выбила меня из седла окончательно.
Придется придумать новую форму подачи этих данных.
А что? А как?
А нужно
никак
ли
это? Слушай, не знаю, подожди. Есть гормональные темы. Сейчас вот 10:20, есть гормональные темы. А есть темы серьезные. Например, есть египетский самолет, который раскололся на части, все никто не понимает, почему.
Как никто не понимает?
Вчера мы все обсуждали.
Там все случилось.
Но нам не нравится. Нет, ну нам не нравится это. Нам не нравится, что мусульмане друг друга взрывают. Нам это окончательно не нравится, и все. Ну вот, значит, слушай, с египетским самолетом это тревожно. Есть, значит, еще... А вот смешно, есть что-то смешное. И уголовное. Давай я развеселю людей. Понимаешь, вот пятница же сегодня. В Чите Ингодинский районный суд тюремных врачей обязал удалить из груди осужденного Михаила Дербина фрагмент гвоздя, который он вбил себе в грудь 4 года назад. Да. Нет, он вбил себе молотком в грудь гвоздь. Но гвоздь повел себя непредсказуемо. Он инкапсулировался в теле больного.
Там жемчужина начала расти.
Абсолютно, конечно.
Как чувствительные моллюски. Чем чувствительнее моллюск, тем больше жемчужина.
Он инкапсулировался. И чел жил с 12 по 16 год, 4 года. А он сидит все это время с гвоздем. Он очень протестовал, что ему не разрешают лечиться.
Ну, не лечит гвоздь.
Да, нет. Нет, до этого не разрешают.
Доктор, у меня гвоздь, мне его надо вылечить.
Нет. Слушай, когда не было гвоздя, У него был ревматоидный артрит. Я понимаю, о чем речь. У него болели колени, как у страшная Швейка. Болезнь. Помнишь, у Швейка, который все время шел на войну с криком на Берлин. Ну так вот, значит, нет, он на это Белград. Страшно. На Белград, по-моему.
Ревматоидный артрит. А он зачем хвостит по поводу ревматоидного артрита?
Нет, значит, он говорил, что у него болит все, чтобы его лечили. Но его не лечили. Да. Халатно. Проявляли халатность тюремная власть. За это, чтобы нам отомстить, он вбил себе лично в грудь гвоздь. Да. И дальше с ним кантовался 4 года. Ревматоидный артрит уже прошел, все же, пожалуйста. Но гвоздь торчит. И он стал жаловаться на сильные боли в легком. Дело в том, что гвоздь он бил в легкое. Да. В легкое. Не сюда, вот сюда, где серединочка, а он бил в легкое
попал
себе.
Попал между ребер. Ну так.
Попал между ребер, не попал, он нащупал между ребер, воткнул себе гвоздь, здрасте. Ну так вот, слушай, у него в легком появилась боль. Он попросил удалить, что бы то ни было. Ну, он-то знал, что у него там гвоздь. Он уже рассказывал им всем постоянно. Угу. И народное тело инкапсулировалось, сказали врачи в СИН. Там, в легком.
Да.
Оперировать не нужно. Состояние здоровья осужденного остается удовлетворительным.
Да.
Значит, необходимость в оперативном вмешательстве отсутствует. Потому что нет ни кровотечений, ни нагноений.
Ну, это же хорошо.
Понятно?
А так будут у него и нагноения, и кровотечения, если попробовать.
Зайди снова на этот сайт дивный. Какой? Меня пишут, что сейчас заработал опять. Сайт заработал. Сейчас. Вот этот.
Аутоном.
Да-да, аутоном. Да. Значит, смотрите. Они сказали, раз ты сам себе вбил гвоздь, намеренно нанес себе травму, нарушив обязанность заботиться о сохранении своего здоровья, предусмотрено законом, оказывается,
что вы должны обязанность,
да, абсолютно верно. Оказывается, существует закон, по которому мы обязаны сохранять свое здоровье в тюрьме, да, именно. В тюрьме, да, люди в тюрьме обязаны по закону, оказывается, это вещь, которую я не знал раньше, следить за состоянием своего здоровья. Чтобы образцовый пульс был, давление, все хорошее было, понимаешь?
Да.
Должны следить. Если, например,
уклоняться от удара давление... Пловчее.
Если давление поднялось или что-то пульс участился, то человеку могут впаять срок за это. Ну, потому что он не следил за состоянием
здоровья. Нет, не впаять срок,
вы
а
курили,
сказать,
товарищ,
что он сам
виноват. Вы курили, почему? Товарищ, вы вели себя халатно, вы курили, вы ели соленую селедку на ужин вчера, как вам не стыдно. Понятно, да, его будут? И его поволкут в суд сразу, и все. Ну и нормально. Сейчас, короче говоря, Ингалипский вот этот суд, который не Ингалипский, а Ингадинский, он постановил,
да,
решением суда, что гвоздь должен быть извлечен.
Все-таки должен,
да,
быть.
Да. На его место поставят какую-нибудь деревянную затычку. Потому что если, представляете, что у него там дырка образовалась. Сейчас, если гвоздь извлекут, то что сделать? Пластырем заклеят, что ли?
Да.
Он будет дышать из этой дырки, потому что легкие. Он же вбил гвоздь себе в легкие. Ты что?
Сайт Настена? Не открывается.
Сайт не открывается. Сайт не открывается.
У нас на сайте не открывается.
У нас не открывается.
Ну,
слушай, значит, говоря про Америку. Закон Магнитского могут сделать глобальным. Создать некий закон. Новый закон Магнитского, за которым будут следить Соединенные Штаты Америки. И ясно, что они так или иначе будут применять разные механизмы давления. Значит, это комитет по международным делам Палаты представителей США. Закон Магнитского глобальный создается о подотчетности в области прав человека.
Угу.
Подотчетность любого человека.
Это универсальная, да, нет, такая, да, довольно, нет, формулировка.
Соединенные,
да?
Штаты, Соединенные Штаты навязывают миру закон Магнитского о подотчетности в области прав человека везде на Земле. Лоббисты, значит, пытались отложить его принятие, которое отставит интересы российской какой-то фирмы, российской компании. Однако неудачно, утверждают американские СМИ. Несмотря на это, значит, смысл в чем? Что везде, если кто-то из чиновников будет причастен к нарушениям прав человека с целью заставить замолчать людей, пытающихся придать огласке незаконные действия чиновников и бюрократов, то против них будет введена санкция. Внимание. Есть чиновник-бюрократ, запрещающий придавать огласке действия свои либо другого чиновника-бюрократа. Запрещающий придавать огласке. Если таковой находится, то против него применяется глобальный закон Магнитского. То есть арестовываются средства, там, авуары, которые есть за рубежом, закрывается выезд и все на свете. Понятно?
Угу.
Вот такая фигня. Настя, что ты об этом думаешь? Это же вмешательство. Это грязное вмешательство в право бюрократов. Суверенных бюрократов. Да, правда. Ну, это правда. Ну, так это ужасно.
А я испытываю чувство удовлетворения. и грязного, такой грязной мести, грязного, нет, мелкой, мелочной мести. Я не могу отомстить им мелочности за все, что они там воровали.
Ну, вот,
а теперь им за нас мстят власти и Конгресс США. Ну,
это
приятно.
Же говорит о том, что ты на самом деле, да, за
правда
нас.
Правда же приятно.
А если они будут манипулировать законом?
Кем?
Если они будут
кем?
Манипулировать законом?
Нашими вот
если
этими...
Если хороших, наших хороших патриотов начнут подставлять
под дома, этот... в Подмосковье на родину.
Под этот закон подведут и...
И не пустят к себе, наконец.
Да, и не пустят к себе.
Как указ.
7373948. Кстати говоря, с точки зрения компрометации элит, вероятно, русские патриоты должны быть заинтересованы в таком законе. Чем больше русских элит останется в России, тем лучше будет здесь жизнь.
Мне в этот список как медаль.
А?
Это же мы уже
это же будет прекрасно. Послушайте меня. Вы знаете концепцию компрометации элит. То есть, когда элиты не смогут выезжать, их будут там арестовывать и прочее, и считается, что такие будут воспитаны некие патриотические элиты, которые будут заботиться о собственной стране. Вам это интересно? 7373948, позвоните, пожалуйста. Я хотел бы обменяться мнениями. Может быть, это и правильно, чтобы элиты не выезжали, не... Вот элиты, чтобы были невыездные. Чтобы они сидели спокойно дома. Тогда они будут заботиться о том, что вокруг их заборов. Правда же? То есть они уже не смогут по Парижам шастаться и так далее. Алло, здрасте.
Доброе утро, Сергей. Здравствуйте, Настя, да. Это Фрост. Да. Простите мне мою настойчивость.
Да, я очень
поощрил. Вознамерился я читать сейчас научный труд, посвященный становлению самодержавия в России. В частности, такой аспект,
да.
как опричнина. Как
да.
один из элементов.
Да.
Вот на самом деле... Это ужас, когда вот эти опричники, лучше бы они уезжали, честно говоря, из страны и пытались бы как-то, так сказать, дать нам какой-то отдых от себя.
Ага.
А так они все время здесь нас прессуют, все время как-то пытаются нас то объегорить, то кровушки попить,
да.
а отдыху и продыху от них никакого нет.
Ну, не
понимаете,
знаю.
Понимаете, какая штука? И это веками длится уже ситуация.
Спасибо, интересная точка зрения, на самом деле. Юрий Николаевич еще, Юрий Николаевич, прошу вас. Им не дадут выезжать, Юрий Николаевич, они будут все время с вами.
А в 41-м году наша страна не подчинилась общему правилу лечь под Гитлера, как это сделала Европа. Почему бы это и сейчас не повторить и сделать что-нибудь эдакое, только нам присущее?
Что же нам присуще?
Ну, конечно, надо освободиться от доллара в первую очередь, запретить так. его хождение по России.
Запретить. Во вторую же очередь, вот мы запретили, и дальше...
Полностью переходим на самообеспечение, натуральное хозяйство, а там будет видно дальше.
А там будет видно, там разберемся. Вот мне кажется, очень правильно. Нет, там ввязаться в бой. Это слова Наполеона. Наполеон говорил, надо ввязаться в бой, а там будет видно.
Подъем. Обзор прессы.
Вот сайт, про который пишут сегодня ведомости, автономер инфо, аутоном инфо, сейчас опять у нас не грузится, но как будто бы запустили такой бесплатный ресурс, он предлагает по номеру автомобиля найти телефон его владельца и также имя. По запросу еще и марку машины ресурс выдает, просто по госномеру. И, в общем, не знаю как. Смотрите, будем ждать реакции всяких правоохранителей и так далее. Будете ли вы им пользоваться? Более подробно в ведомостях. Программа заменит дальнобойщиков. Это там же рассказ о том, как там у них на Западе. Бывший инженер Google создал компанию Otto Motto по разработке беспилотных грузовиков. Программные роботы повысят безопасность движения на трассах, считает основатель Otto Motto. Уже сейчас 3 тягача Volvo в тесте перевозят грузы, как будто бы и по скоростным магистралям Соединенных Штатах будут без помощи водителя все это перевозить. В США одобрили глобальный закон Магнитского. Теперь на постоянной основе. Пророссийское лобби не справилось. Закон был принят. Смотрите более подробно в независимой газете. В интернете заработал официальный сайт Росгвардии. Росгвард.ру. Можете пойти заценить там дизайн и все такое. Все очень государственное и выдержано. В Таджикистане, да, наверное, мы новости из Таджикистана, как свои собственные, должны внимательно читать. Там 22 мая состоится всенародный референдум по внесению изменений в Конституцию. В частности, там будет вопрос о том, чтобы Эмомали Рахмон мог бесконечное количество раз переизбираться на посту президента. Ну, будем надеяться, что таджикские граждане проголосуют как надо. Рубль будет деревянным. Это сегодняшняя российская газета. Россиянам предложили дать льготную ипотеку на приобретение и возведение деревянных домов. А земельные участки, на которых запланируют такие строения, освободить от налогов. Широкая господдержка деревянной ипотеки может привести к буму деревянного домостроения в Москве. Более подробно в российской газете смотрите. Ну и про моногорода. В самой опасной зоне депрессивной находится около 100 моногородов из существующих 330, и для 10 из них даже наняли специальных персональных менеджеров. 10.36, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94,8.
Настя, заработал сайт, где можно определить...
Ну, неужели?
И что же вы нашли? Только новый, он уже autonumberinfo.ru. Autonumber.
А, то есть мы неправильно набираем?
Нет, просто они быстро убегают, как бы. Они убегают.
А их закрывают, что ли?
autonumberinfo.ru. Но у меня, к сожалению, у меня нет номера. Тут нет трех семерок. Я не могу найти три семерки. Вы знаете, что сегодняшние ведомости написали, да?
Да, ну, в частности, ведомости.
В частности, ведомости. Потому что появился сайт, на котором вы можете вбить номер, и тотчас там будут все телефоны, все мобильные телефоны и так далее, и так далее. Человека. Но вот я не могу найти три семерки, если честно. Может
быть, тут же все вроде бы по порядку расставлено, нет?
Нет, выберите регионы. Когда я подхожу к Москве, тут 77979977 есть. 177, Москва. 197, 199, 199, да. 199. Но на самом деле у меня еще есть машина одна, которая... Сейчас я быстренько поищу, ладно. Посмотрю, что можно найти. У меня есть одна машина, которая с 197. Вот, и это, существенно, тогда будет легче. Сейчас я выберу регион, посмотрю, насколько это работает. Я думаю, что это преступно. Ну, просто я так думаю, что это преступно, потому что это дает личные данные, значит, информация о номере.
А моей машины нет?
Моей тоже нет. Моей нет. Смотри, это имя, хорошо. Информация о номере, видео с регистратора... Проверочный код. Вот надо попробовать, значит, написать 74. Здесь надо сложение отправить. Сейчас, секундочку, может быть, меня все-таки найдут. Нет. Моей машины, которую я ввел, здесь вообще нет. Как хорошо. Мой автобус абсолютный призрак. Мой автобус абсолютный призрак. Это прекрасно. А?
Да.
Да, хорошо. Значит, ребят, продолжайте. autonumberinfo.ru. autonumberinfo.ru. Есть вариант. Но там нет 777. Машин 777 нет. Понятно, да? Хорошо. Слушай, Роман Абрамович пригласил Илона Маска на Петербургский экономический форум. Ты знаешь...
Да, я видела эту новость.
Новость, что правительство Соединенных Штатов самым тщательным образом предупредило о нежелательности все компании американские. Американское правительство выступило с официальным обращением, где было сказано, что ни один американский чиновник в Петербург не приедет. Значит, и все компании американские получили предостережение о том, что в Петербург не надо ехать, потому что нужно дать ясно понять России, что она не права. И поэтому не нужно ехать.
Ну, Илон Маск, он же такой напыщенно независимый, самостоятельный. Почему он должен слушать?
И вот Роман Абрамович подкатил к Илону Маску и его лично позвал. Мне будет ужасно, очень интересно узнать, что получится. Все-таки если Роман Абрамович...
А вы бы на месте Илона Маска поехали, я бы нет.
Я не был бы на его месте никогда.
Мы же можем себе вообразить.
Не могу.
Не можете?
Не могу.
А я легко.
Да?
Я Илон Маск, да, я представляю себе, у меня есть этот PayPal состоявшийся, огромные доходы, я их рассовываю в относительно успешные свои безумные идеи, там этот электрический автомобиль, гиперлуп, все эти стартапы.
Да, а почему они успешны? Мне это вызывает подозрительность, например, Прохоров делал Ё-мобиль, ничего успешного нет, пожалуйста.
А у Илона Маска Тесла ездит.
Ездит.
Ее покупают.
Значит, это подозрительно. Значит, это дьявол...
Не отваливается, да, ни ручки, ни одна.
Все, шайтан арба.
Ни колесо.
Шайтан арба. Почему она ездит? Почему она ездит? Значит, это шайтан арба, вот и все.
Они там на самом деле подливают
что-то бензин. Неправильно, что-то конечно. В этом неправильно. Да, конечно.
И вот мне, и у меня такие, значит, я да. прозреваю там, SpaceX запускаю уже с Пентагоном
ну, у меня контракты. И тебе звонит Абрамович.
И мне звонит и Абрамович.
Говорит, hi, Island, what's up?
А приезжай к нам в Питер Let's на форум. Вот что такое да. Петербургский экономический форум?
Экономикал форум.
С точки зрения вот такого человека, который ведет такие проекты, как Илон Маск. Это ничто. Это все, что в Африку, в Намибию пригласить. Или
ну ему нафиг не нужны нефтеразработки, ему нафиг не нужны. А что еще может быть в России? Ничего не понятно.
Только вот с точки зрения да. вот посмотреть местные ну, как это, достопримечательности, да. народец да. какой-то местный, там что-то, да. вот, пляж. Это интересно. Да. Может фотоаппарат с собой взять?
Ну?
Палку для селфи, и все. Она же не приедет, я думаю, если мы так...
Ну почему? Вот как раз, когда... Нет, вот как раз, как ты объяснила, с палкой для селфи можешь спокойно приехать.
А зачем тогда ему Петербургский экономический форум? На него пусть не будет. Надо заходить.
Пусть будет,
зачем?
А что?
Зачем это?
А пусть будет по приколу. По приколу. Этих...
Что там будут какие-то... Нет, меня даже не писали. Он человек, который... Слушайте, человек в определенное время своей жизни... Начинает, мне кажется, очень экономить личное время, нет?
Нет.
Ну, в смысле, то есть он делает только
ему
то,
нравится,
что
ему
интересно.
Ему нравится, чтобы о нем заботились. Ему нравится, чтобы о нем заботились, чтобы о нем думали. Понятно, о чем я говорю? Ну и все. А? Ему нравится, чтобы о нем думали. Вот о нем думают, его здесь будут...
Вас пригласят Улан-Батор. Сергей, вас.
Меня лекции. Нет, потому что я работаю, извини. Илон Маск уже все сделал.
Илон Маск, в Улан-Батор.
Он уже все сделал. Он уже все сделал. Он уже всего добился по жизни. Он может уже съездить в Улан-Батор, пожалуйста, нет проблем. Вообще не вопрос. Вторую машину свою проверяю, ее тоже нет. Что ты будешь делать? Какая-то просто...
Какая-то лажа,
товарищи. Машина за машиной проверяю, ничего нет. Ну хорошо, черт с ним. Хорошо, Илон Маск покупает, секундочку, скупает весь литий на планете. Может быть, у нас есть залежи лития? У нас есть залежи всего, Федор. Илон Маск скупает весь литий на планете. Он считает, что литий надо скупать. Вот и все. Он может быть, и спит на работе. Илон Маск спит на работе. То есть он не такой человек, у которого много времени.
Он спит не в Петербурге.
Сегодня он не поедет к нам. А может поедет? Если поедет,
у
тогда...
У нас существенные запасы, да.
Значит, слушайте. Он спит на работе. Он не ездит домой. Он человек, который имитирует занятость. Ну, правда. Иначе что бы я спал на работе, а?
Да, это значит, что у вас дома просто очень шумно.
Какие-то проблемы. И может быть, что-то дома не в порядке. Хорошо, давайте про алкоголь. Давайте про алкоголь. Хватит про Илона Маска. Сейчас, секундочку. Мы хотим про алкоголь. Граждане и жители России за последние 5 лет снизили потребление алкоголя на треть. Понятно? Вот и все. И настолько же сократилось количество отравлений спиртным. Это очень хорошо и приветствуется нами всеми. Говорит об этом Брюн, Евгений Брюн. Он главный нарколог Минздрава Российской Федерации. Ну так вот, сейчас в среднем взрослый человек потребляет... Сколько ты потребляешь алкоголя?
Ну, в неделю. Ну, что смеешь? Вы же знаете, что я не сторонница.
Не пьешь,
я
не пьешь. Понимаю, ну так, ты можешь чуть-чуть облизать?
Там, могу.
И вот ты
облизываешь. Не знаю, за год...
4 облизывания.
Да.
И это дает тебе в совокупности до 10 граммов в год спиртного.
Наверное, если в этиловом спирте, то совсем...
Да. Совсем на донышке. Настя где-то вот до 10 граммов в год употребляет. Хорошо, потому что ты подбрасываешь всем остальным. В среднем потребляется 12,8 литра абсолютного алкоголя, этилового спирта. Значит, если в водке, соответственно, в 2,5 раза больше. Понятно? В 2,5 раза больше. Mm. Вот так. Это получается где-то 31 литр водки выпивает средний человек. 31 литр водки, литр. Я сейчас сказал литр. Средний человек выпивает 31 литр водки. Понятно, что говорю?
Да это очень много. Это
Дальше слушай. А всего 50 недель.
Да.
52, да? Сколько там недель?
То есть неделю, в полторы недели одну, да, где-то бутылку получается водки.
Ну, просто нет, бутылка, он больше выпивает, я еще раз говорю. Он выпивает 31 литр водки.
Литр.
На пол-литра разбей 60, а, 62, ой, фу, 62 бутылки, 62 бутылки, понятно? Фу. То есть он пьет более одной бутылки в неделю.
Фу, давайте запретим водку.
Более одной недели, бутылки в неделю выпивает средний человек. Теперь представь себе, что довольно много таких, как ты. да. людей, которые выпивают
еще дети
диски. Значит, соответственно, он выпивает не более одной бутылки, а более 2-3 бутылок водки
да.
в неделю.
Да.
Но тут
да.
накачивают все украинские гастарбайтеры. Я приезжаю, честное слово, в этот самый рядом с спортивным центром у нас есть магазин. Называется «Оазис». «Оазис», потому что там покупают таджики и украинцы. Я, когда захожу туда купить там какое-нибудь мороженое, неважно, я вижу, как они покупают водку целыми тележками, украинцы.
Как?
Тележками, просто тележками.
Может, они смазывают раны свои?
Я умоляю, никаких ран нет, душевные они раны смазывают путем употребления внутрь. Я думаю, что за счет украинцев у нас такое. Нечестное слово, я вижу рабочих все время в этом самом, в поселке, где я езжу в спортзал. Понимаешь? Значит, смотри, снизилось на 25-30% отравление число алкоголем. Это хорошо. Значит, что говорит Брюн? Брюн говорит так, что скоро начнут пить больше. Это очень интересно. Он говорит, денег у людей сейчас меньше, первая реакция экономить на алкоголе. Сейчас. А дальше, говорит, когда станет еще меньше, будут пить больше. То есть вот сейчас мы попали в промежуточный, в какое-то промежуточное состояние, когда денег мало и пить стали мало. А дальше, если денег станет еще меньше, пить станут больше. Да, слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Алексей. Да, Алексей.
Ну, я вот вам докладываю, да. Что приобрел себе год назад самогонный аппарат.
Ага.
Гоню сам себе замечательный свой продукт, в котором нет отравления, не болит голова, нет похмельных синдромов.
Да.
Вот. И очень много знаю людей, которые занимаются этим самым. Поэтому и упали продажи.
А, то есть пить меньше не стали?
Да я вас умоляю, не так странно.
Не так странно. Спасибо большое. Люди пьют так же. Просто они купили себе самогонные аппараты. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Ну, по поводу алкоголя, да?
Да.
У меня вот друг работает в алкогольной компании. Не буду говорить, какой. Ну, вот он говорит, что очень сильно упали продажи и стали намного меньше пить. И в частности, крепких напитков.
Ну да. Ну так вот ваше наблюдение. Все-таки пьют по-прежнему, но просто гонят? Или пьют меньше?
Ну, тут у нас, я так понял, переходит тенденция в питье очень легкого алкоголя, вот эти пиво, да. энергетиков, и за счет этого объемы колоссальные выпиваются этой жидкости, а с ними, естественно,
да.
спирт.
Да.
А еще хотел нам сказать по поводу вот сайта, да, вы говорите, появился.
Да, да.
Вот, например, в Телеграме есть такой персонаж, АВ Инфобот. И он показывает очень много информации по номеру машины или телефона.
Да, мне говорили, что их бот в Телеграме работает, но сайт лег. Смотрите, да, мое наблюдение насчет украинцев, которые покупают водку тележками, подтверждает Алексей. А вот таджики покупают полную тележку хлеба, доширака и пару пачек майонеза на всю бригаду. Значит, понимаешь, вот есть, если идут украинцы, то они действительно покупают полную тележку водки. Это я просто наблюдаю сам. Да, самогонный аппарат, и сами делают даже пиво, говорит Алекс теперь. Подтверждаю, все купили аппараты, но они недорогие. А совсем уж барские от 10 тысяч рублей. Какие-то совсем дорогие, есть по 10 тысяч рублей, а есть и дешевле. 7373-948, 7373-948. Пить стали существенно меньше или нет? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, меня зовут Алексей.
Да, Алексей.
У меня тоже знакомый работал в алкогольной компании, и эта компания сейчас разорилась, уже не существует ее, потому что продажи примерно тоже на треть упали. Вот. Мне бы хотел сказать, что очень сомнительно вот эти самогонные аппараты, если учесть стоимость сахара и дрожжей, рентабельность самогона, какова, мне интересно.
Ну, смотрите, сколько сахар стоит? Сколько стоит сахар? Вы не знаете?
Нет, я не знаю.
Я просто думаю, сколько стоит, ты хозяйка, сколько
килограмм?
Стоит сахар?
Да, килограмм. 40-50 рублей килограмм.
Ну, хорошо, 50 давай. 50. Мы покупаем первостатейный сахар. 50. Значит, кладем килограмм сахара. Я помню очень хорошо, потому что я студентом гнал. Значит, мы кладем в 3-литровую банку.
Килограмм сахара в 3-литровую банку?
Абсолютно верно. В 3-литровую банку в воде размешиваем. Килограмм сахара в 3-литровую банку. 1 килограмм на 3-литровую банку. Все, мы туда кладем маленечко дрожжей и ставим к батарее.
Да.
Значит, через... Ну, там, кстати, есть разные способы ускорить. Представь себе, что мы не ускоряем процесс. Через месяц мы достаем...
Надувается рука такая, да?
Перчатка, да. Да, абсолютно верно. Значит, мы достаем через месяц и заливаем это в аппарат. Сколько же выход? Я сейчас не помню. По-моему, пол-литра будет. Сколько вы, расскажите мне, кто гонит. По-моему, пол-литра будет сахара. Значит, с пяти, тогда у тебя получается пол-литра. Жир у тебя получается за пол-литра. За пол-литра ты платишь 50 рублей. Это нормально. По-моему, рентабельность 35 рублей за бутылку, говорит Сергей Косарев. Скажите, Сергей, но именно за пол-литра или больше? Рентабельность какая? Сколько стоит? 7373. Если через самогон посчитать. Мне кажется, что получится 50 рублей бутылка. Здравствуйте.
Да, добрый день. Денис зовут.
Да, Денис.
Да, рентабельность получается 70 рублей литр. Все, причем это с учетом даже то, что
литр даже.
Электричество, газ.
Да, сколько мы сгоним с трехлитровой банки?
С трехлитровой? Ну, если килограмм туда положили, дорожей, считайте...
Нет, в смысле сахара, сахара.
Ой, килограмм сахара, да. С килограмм сахара получится литр.
Литр даже? А какой крепости?
Ну, да. Ну, средняя, она там уже получается, когда ее разбавляешь, до 40 градусов.
До 40.
Там просто технология очень сложная такая. Там же Первакова вообще пить нельзя.
Тяжеленький он такой, да.
Да, его вообще выкидывают, его запрещено.
Что вы говорите? А я с таким удовольствием, помню, пробовал. Мы подставляли даже рюмочку, там капало прямо в рюмочку.
Да, да, я тоже так в детстве, когда уже в это все углубился.
Я понял.
Оказывается, что это отрава.
А я прямо вот в детстве.
Из-за этого?
А я в детстве все время пил, вот так. Ну, в детстве, имеется в виду, где-нибудь 18 лет. Алло, здравствуйте, да. Слушаю.
Алло, здравствуйте, Сергей. Да. У меня большой опыт. Мы все
я вас очень прошу поделиться.
Делаем.
Да, поделитесь, пожалуйста.
На самом деле себестоимость получается действительно 50 рублей.
Да.
Самогона получается, сколько положил сахара. То есть, что если положил, например, там, на какую-то емкость 4 килограмма сахара, значит, 4 литра получается.
То есть, 1 килограмм сахара, 1 литр.
На килограмм сахара литр самогона.
Литр. Почему-то мы брали меньше, мы брали 0,7. Может быть, из-за привередливости мы хотели построже, чтобы был самогон.
Что-то Нет, если дистиллянт сделать уже, там, двойная перегонка, ну, это кому как нравится. Там, получается поменьше.
Делали еще двойную, двойную. То есть сначала делали первую, потом клали много туда угля, потом еще кефир тоже еще.
Или кефир.
Он оседал, потом все это отцеживали, второй раз
знали. Получается, это со всеми наворотами, там туда добавлять шиповник, хорошая вода, да. Там все вот это, вот получается 50.
50 рублей за бутылку. Ну, это, мне кажется, прекрасно.
Прекрасно, мы уже лет 10 не покупаем эту водку из магазинов.
Что вы говорите? Спасибо, очень хорошо. Очень интересно и хорошо. Значит, на самом деле, по данным Мосгорстата, за декабрь 2015 года жители Москвы, купили, внимание, не выгнали, нет, ни сахар, ничего. Купили в магазине, честно отдав родине акциз. Что, мне кажется, патриоты и должны делать, Настя. Патриоты должны отдавать родине. Правильно? В этом же смысл.
Отрыжкой.
Нет, они отдают деньгами. 1,62 миллиона декалитров водки и ликера водочной продукции. Понятно? 1,62 миллиона декалитров за 1 декабрь 2015 года. Дальше. 861 тысячу декалитров вина. 148 тысяч декалитров коньяка. Декалитров. Мы не знаем, что это, но нам сразу страшно. Это парсеки примерно, как парсеки. Дальше. 9,31 миллиона декалитров пива. Понятно?
Понятно.
И говорят, это и есть снижение. Это и есть снижение. В 2014 году показатели были существенно выше. Понятно?
Понятно.
Вот это и есть снижение. Тебе не интересно слушать про... Вы оба
Я так, на самом деле, расстроена и далека от этого. Я считаю, что все эти деятельные граждане могли бы более чем-то интересным заниматься.
Ну, чем? А что интересно?
Не знаю.
Ну,
что интересно? Ставишь себе задачу, идешь к их выполнению, от этого получаешь удовольствие.
Идешь к выполнению. Можешь
здесь сказать? Я должна учить мужчин, как получать удовольствие от жизни.
Нет.
Почему это?
Значит, я тебе просто скажу простую вещь. Извини. Значит, на самом деле, простая вещь заключается в том, что жизнь конечна.
Да.
Конечна.
Совершенно верно.
Какую цель ты можешь поставить, если ты внезапно смертна, как говорил герой Булгакова?
Да.
Человек смертен, добавок внезапно смертен. Какую цель ты можешь поставить? Что за цель?
Ваша задача – выработать максимальное количество эндорфинов и получить удовольствие от этого конечного
участия. Боже, так она гедонистка. Так ты гедонистка.
Таким методом я, по крайней мере, хожу в музей, а не пью.
Сибаритка.
И гоню самогон с черничкой там или с чем-то.
О-ля-ля, с кем меня свела.
То есть
ты думаешь, что жизнь это для того, чтобы получить удовольствие?
радость жизни от выполнения поставленных задач. Например, у меня есть задача погулять хорошо с детьми в парке. Я с ними погуляла, я счастлива, пришла домой, и мне очень хорошо.
Как долго ты счастлива? Как долго ты счастлива? Как долго тебя прет от прогулки с детьми? Как долго?
Сколько? Предчувствие. Прям предчувствие.
А,
я готовлюсь, и я рада.
Предчувствие следующей прогулки.
Нет, если вот предстоящая прогулка, я ее прям жду.
Боже милости.
Потом я ее прохожу, а потом я ее завершаю, и мне все равно
тебе
хорошо.
Тебе пора создавать секту. Тебе пора создавать секту. Я вижу, как ты с трибуны,
но
с кафедры.
Я вижу,
как ты с кафедры говоришь. Да, декалитр — это 10 литров. Да, ну, я понимал это, спасибо. Значит, я просто шутил. Я представляю, как ты с кафедры провозглашаешь вот эти вот свои истины. И те же какие-то сотни влюбленных в тебя женщин, которые будут слушать.
Я не гожусь. Нужен более...
циничный человек.
Этот, заразительный такой этот.
16% респондентов фонда «Общественное мнение» верят, что через год кризис будет слабее. 16%. Давай проголосуем. Ребят, значит, у нас минута буквально на голосование. Скажите, пожалуйста, через год кризис будет слабее или сильнее? Кризис будет нарастать или убывать? Через год. Начать голосование. 134-21-35. Кризис будет слабее. 134-21-35. Начнем выныривать. Нормально. Через год. Ровно через год. Кризис будет сильнее. 134-21-36. 134-21-36. Сильнее. 134-21-35. Слабее. Значит, через год, соответственно, мы имеем сегодня 20 мая 2016 года. 20 мая 2017 года. Кризис будет слабее, 134-21-35. Сильнее, 134-21-36. Вот. Значит, слабее, говорят, 25%. У меня сейчас 25%. Сильнее, 26%. Сильнее... цифра меняется. 24. 24. Настенька, я остановлю голоса сейчас. Ну, еще чуть-чуть. Кризис через год будет слабее. 134-21-35. Сильнее. 134-21-36. Я останавливаю голосование. Спасибо большое всем, кто принял участие. 22. 22 только что было. Сейчас 23. 23. Компьютер пересчитал. 23-77. Через год кризис будет слабее. 23%. Сильнее. 77%. Сильнее 77%. Почему? А потому что мы в окошко смотрим. Правильно? Нас не надо учить. Мы и так ученые. Правда же?
Ну, готовься к худшему, чтобы не расстроиться потом очень сильно. Правильно?
Дело не в этом. Просто мы видим, а почему нет как бы базиса? Мы не понимаем.
А цены на нефть подрастут, видите, дефицит?
И чего?
Мы станем как Венесуэла в те годы процветания.
Но ты же видишь, что этого не происходит все равно.
То есть цены растут.
Цены были 30, 32, 35.
Да.
Были.
А сейчас уже почти.
Значит, сейчас почти 50.
Да.
Что, у нас выросло в два раза что-то? Нет. То есть цены растут, а нам не холодно, не жарко. С нами никто не делится. Но если с 30 до... Нет, подожди. Но с 30, если до 49, до 50... Это же, простите меня, это же более 50%.
Нет, мы считаем, да, от 120.
Нет. Более 50% возросла цена, возросла нефть. Более 50%. Понятно?
Да.
Ну, и нам что? Тебе лучше стало?
Нет.
Тебе что-нибудь прибавили на 50%?
Нет.
Ну, Настя, тогда что ты говоришь сейчас? Поехали дальше. Что, Запад хорошо выглядит, 5 баллов, Запад хорошо выглядит, все остальное выглядит ужасно. Звенигородка хорошая, несмотря на там авария в серединке, средний ряд, правый ряд, какая-то авария, но все равно выглядит прилично, Звенигородка. Все остальное, ну, как бы кошмарненькое такое, ребят, нехорошо, нет. И стоит еще, если я уже говорю про Запад, Рублевка стоит 10 км в час, корячится перед Можайкой, никак не получается. Центр очень плохой, в центре и Якиманка стоит вдобавок. Сколько Якиманка? 3 км в час, пробежник страшный, ребят. Сегодня пятница, а?
Да.
Это о многом нам говорит, о том, что жизнь скоротечна, потому что пятницы мелькают одна за одной. Мы пойдем и проживем ее, эту пятницу, 20 мая. Подъем!